8 часов 38 минут, пятница, 11 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Давай блиц-опрос проведем, потому что сегодня день шампанского, говорит Ильяс Валеев.
Сегодня день трезвости.
Сегодня день трезвости, да. Я хотел мгновенно провести опрос в этой связи. Мне казалось интересным, мне бы казалось правильным уточнить. Скажите, пожалуйста, нужно какие-то градации все-таки употребления спиртного? Мы зададим сейчас вопрос, в котором будет один ответ. Вовсе не употребляю спиртного. Ну, это имеется в виду там на Новый год, может быть, и там совсем редко. Не употребляю спиртного, как правило.
Да.
Как правило, не употребляю спиртного. Один будет ответ, употребляю, например, ежедневно.
Да.
И один будет ответ, то есть мы три телефона, не менее двух раз в неделю. Не менее двух раз в неделю.
Хорошо.
Два раза в неделю. Дальше. И мы пиво учитываем. Ребят, давайте пиво считать спиртным. Но это, безусловно, так. Давайте будем со всей степенью откровенности считать пиво спиртным. А? Давайте.
Да.
Ну, мы по-водительски судим. Что такое спиртное, мы считаем по-водительски. Давайте я прошу вас проголосовать, для того, чтобы мы поняли портрет аудитории. Значит, вы употребляете спиртное почти каждый день. 134, 27, 35. Пару раз в неделю. 134, 27, 36. Это пиво включается. Как правило, нет. Ну, там Новый год, может быть, что-то. 134, 21, 37. 134, 21, 37. Вы употребляете спиртное практически каждый день. 134, 21, 35. Пиво включается. Пару раз в неделю. 134, 21, 36. И, как правило, нет. 134, 21, 37. Сегодня, когда празднуется там День трезвости, мы не понимаем, это, во всяком случае, синька зло. Лицо становится, как у Стивена Сигала, говорит Эль Барто. Эль Барто. Да, в жизни не пил и не собираюсь начинать, говорит Эль Пабло. У меня разные периоды в жизни, Настя. Уже я признаюсь, у меня вот сейчас уже 1500 голосов. У меня разные, очень разные периоды в жизни.
Да, какие?
Они...
От одного до другого?
Нет, каждый день я никогда не пил. Ну, скажем, один-два раза в неделю было. Были периоды. Но и были периоды, когда я пил там, допустим, раз там в 8 месяцев, в 10. Я не пил на собственный день рождения. То есть это было совершенно нормально. А нет, у меня был период, когда я пил ежедневно. Помаленечку. В 2001 году, когда я был под следствием. И, может быть... довольно часто в студенчестве. В студенчестве более двух раз в неделю.
Сейчас все вам простят.
В студенчестве более двух раз в неделю, мне кажется. Вот я сейчас припоминаю. Смотри, как много у нас вовсе не пьющих или почти практически не пьющих. Я останавливаю это голосование. Мне очень нравится ваше голосование, на самом деле. И оно удивительное. Настя, попробуй, пожалуйста, выписать.
Удивительное, действительно.
Оно удивительное, удивительное. Значит, вы употребляете спиртное практически каждый день. Ну, каждый день, там, может быть, 6, 5-6 дней в неделю. 26%. 26 ты записала?
Да.
Вы употребляете спиртное пару раз в неделю. Пару раз в неделю. 30, пиво считается. 32%. И, наконец, вы не пьете, как правило, спиртного, ну, может быть, на Новый год, но там, может быть, на день рождения. 42%. Я удивлен. Я удивлен. Мне, на самом деле, мне кажется, эти данные необычными. Они характеризуют аудиторию как очень здоровую. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр.
Да, Александр. Да.
Знаете, вот я вот прошел тоже путь такой. Я когда был еще студентом, да мы все смеялись. Я вообще не пил.
Да.
Вот, там друзья ходили выпивать на улице строителей рядом с университетом,
да.
Там был этот самый пивная точка, а мне шоколадку покупали. Вот. Но вот со временем я пришел к тому, что если хорошее вино, если просто, я склонен к тому, что я скорее каждый день готов по чуть-чуть выпить, чем к чему-то другому. И я это считаю просто, но как...
Да.
это не алкоголем, это элементом еды.
Да. Вот меня спрашивают, а в Анголе Виктор из Самары, разве вы не каждый день употребляли? Боюсь, что да, Виктор из Самары, да. Потому что был предрассудок, что джин-тоник спасает от малярии, вот какой-то такой предрассудок был. Но надо сказать, что в Анголе мы пьяными особо не были. То есть вот как-то каждый день маленечко что-то такое было, но так, чтобы квасить, не было. Никаких запоев никогда. Нет, меня спрашивают, что вы никогда не уходили в запой? Безусловно, ни разу я не уходил ни в какой запой. Вообще ни разу.
А запой это что?
А я не знаю даже, что это. А я не знаю даже, что это. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Олег, Москва.
Впрочем, я знаю, что это. Да, да, здравствуйте, Олег.
Не употребляю спиртное практически уже года два, наверное, три.
И хорошо, между прочим, правда же?
Я отлично себя чувствую, голова светлеет.
Да.
И просто... Вижу звезды.
Да, да, да. Я тоже, которые, знаете, у меня...
Я не видел, а посмотрел в землю.
У меня, у меня когда-то... Однажды у меня спросил совсем откровенно гаишник, когда последний раз пили. И я... Дело было в декабре. Я точно знаю, когда. Это было 12 декабря. Значит, я ему сказал, абсолютно точно сказал. Я, знаете, помню, говорю, когда я последний раз пил, это было в марте. Он на меня посмотрел, говорит... Че врешь? Я говорю, ну, я говорю правду. Я в декабре сказал, я пил в марте, я помню события, на котором я пил. Но, а он говорит, а после марта? Я ничего не пил после марта.
Ну, вот у меня это... такая же ситуация была с врачами, постоянно происходит с врачами, всякие диспансеризации и так далее.
Да, да, да.
Не верят люди, просто не верят, не понимают.
Не верят, не верят. Да, конечно. Слушайте, Сергеевич, давайте лучше про политику. Ну, хорошо, нет, давайте все-таки про Бога. Давайте про Бога чуть-чуть. Сейчас давайте, давайте про спиртное. Я просто ввиду необычного энтузиазма обсуждаю это, потому что у нас проголосовало мгновенно, буквально за 1 минуту 40 секунд проголосовало более 600 человек. Вы понимаете, это значит, что эта тема вызывает необычайный энтузиазм. 26% у нас пьют аудитории практически каждый день. Ну, там, за каким-то исключением, 32% пару раз в неделю, 42% вовсе не пьют, либо ограничиваются символическим поднятием бокала в Новый год или на день рождения. 42% это говорит о нашей аудитории одной из двух. Либо о ее категорическом лицемерии, это свидетельствует о лицемерии аудитории, либо о ее категорическом здоровье. Вот, мне кажется, так. Вы знаете, политика сегодня, когда мы говорим о политике сегодня, мы должны согласиться с тем, что политика сегодня вся намотана на такой стержень религии. Да, кстати, то, что мы сейчас говорили... Нет, ну, конечно, то, что мы сейчас говорили о Дне трезвости, ведь День трезвости впервые в эти числа сентября был учрежден по требованию...
В 1913
году, именно по требованию РПЦ. РПЦ, да. Да. Ну вот, так что мы уже приступили к разговору о религии, если вы заметили. Трудно быть Богом. Как Кузя создавал секту. Я читал вчера с умилением эту вещь.
Да.
Ты видела портрет Бога Кузя?
Конечно, еще в 2012 году
я... Бог он или не Бог?
Я, конечно, думаю, что он полностью соответствует.
Бог,
образу. Конечно,
Бог, да. Бог. Да. Скажите, пожалуйста, вы слышали об аресте Бога Кузи? Если вы слышали об аресте... Вчерашнего подъема нет в подкастах, простите, Дениса Самары. Мы вместе летели с ним на самолете. Денис, позвоните, пожалуйста. Он лично был знаком с Богом Кузей. Денис из Самары. Сейчас, Денис, если вы нас слышите, пожалуйста, а Денис, я думаю, слушает нас по интернету, поэтому с некоторой задержкой. Позвоните нам, пожалуйста, и расскажите, как вы летели с Богом Кузей на самолете. Вчерашнего подъема не было, потому что у нас была профилактика на станции. И вот. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я с ним летел в Красноярск. Я с ним летел в Красноярск. Получилось с ним сидеть рядышком.
И это 5
он
часов, да?
Он действительно полуслепой. Он действительно полуслепой. И он мне начал что-то так разговаривать. Кстати, очень остроумный человек. Очень остроумный.
Ну, в каком смысле остроумный? Можно спросить, что вы называете остроумием? Он рассказывал вам анекдоты о Чапаеве. Что он... Каким образом выявилось остроумие?
Нет, он начал меня немножечко это... Он начал меня немножечко к себе подводить. Это я ему сказал... Ну, я не буду говорить это... что я ему сказал. Да. Он говорит, ну, да, давай, давай лучше о чем-нибудь, о бабах, давай о бабах. Давай
о бабах. И он оказался экспертом в теме?
Потом выпивали с ним водочки. И
выпивали.
Адекватный человек.
Ну, слушайте, нет, подождите, адекватного человека вы характеризуете мгновенно как человека простецкого. То есть он простецкий человек.
Это достаточно образованный человек.
А в чем достаточность образования?
Он обладает каким-то влиянием, мне кажется, он обладает влиянием на людей. Он смеется над ними. Вы знаете, что самое главное? Он над ними смеется.
Да. То есть презирает.
Да, наверное,
а если вы бы...
он презирает их, он,
а если
он
бы...
далеко не дурак. Не надо его воспринимать. Вот я с ним вот летел, сколько там?
5 часов. Я думаю, 5 часов. До Красноярска должно быть 5 часов. Скажите, а если бы вы были Богом, разве вы не были бы снисходительны к людям?
Вы знаете, наверное, не получилось бы. Я циник.
Да, это же...
А он,
да,
как-то...
Скажите, а он ходил, например, вставал во время 5 часов, это длительное время, он вставал?
Да, вставал, в туалет ходил.
Ходил в туалет, а зачем Богу в туалет? А, ну это, наверное, он специально имитировал людей, чтобы он ел...
А с ним три человека летело.
А это были мужчины или женщины?
Один мужчина, по-моему, и две женщины.
Из публикаций, которые мы...
Они как-то заворожены, они сидели, вот знаете, да? Они заворожены.
Скажи,
они сидели
из тех публикаций...
Когда мы выпивали, а они сидели заворожены и смотрели куда-то в небо.
Какие молодцы. Скажите, из тех публикаций, которые мы сегодня, на сегодняшний день имеем о боге Кузе, выявляется, что его окружали главным образом все-таки женщины. Ну, что он был увиден.
Сергей, врать не буду. Я только в самолете, я близко с ним как-то, я не знаю, кто там.
Ну, вы подружились.
Если две женщины и один мужчина...
Теперь, то... когда он в заключении, вы не хотите поднять его знамя и стать апостолом?
Да вы знаете, бабла-то хорошо. Может быть, я вот задумываюсь об этом.
Вы непосредственно получили благодать от Бога. И таким образом вы можете сейчас, когда он задержан, продолжить его дело, вести его дело в качестве апостола.
Я об этом задумываюсь. Может быть, у меня это получилось.
Может оказаться, что это прибыльно. И открывает, отворяет врата рая. А что плохого-то? Как раз нет. Это прекрасно. Все-таки секта. Секта какая? Давайте расскажем про эту секту. Значит, Андрей Попов, который именует себя богом Кузей в честь своего давнего кота.
Нет, у него умер попугай
Кузя. Попугай Кузь, простите.
Он был отцом Романом.
Он ходит в рясе, как свидетельствуют люди из его секты, он ходит в рясе священника такого, как, ну, по чину православному. Вот.
Почему бы и нет? Ну, их продают везде, как камуфляж, думаешь, ну, да? Без нашивок.
Да? Думаешь, хорошо. Значит, дальше у него 43 миллиона рублей обнаружили, около 100 тысяч долларов и 20 экзотических животных. Вот 20 экзотических животных, вообще он склонен к ним, но любит экзотических животных. Это понятно, это ладно. А вот 43 миллиона рублей, надо сказать, что это немного, потому что в прошлый его арест, его же арестовывали прежде, в прошлый его арест у него было 200 миллионов рублей, вот. Которые, надо сказать, в то время стоили дороже. То есть, когда его брали несколько лет назад, может быть, года 3 назад, у него нашли 200 миллионов рублей, и это было существенно больше. 200 миллионов рублей сейчас и 150 тысяч долларов нашли у него в мае 2014 года. То есть до девальвации рубля.
Да.
Посмотри, как это было прекрасно. И вот, смотри, с мая 14-го
он, во-первых, не перешел
сентябрь,
в доллар.
Да, он не перешел в доллар, как патриот.
Ну, я вам говорил до эфира, что с точки зрения господства мирового ему все равно, он же бог.
Если он бог, то он бог и в Соединенных
Штатах. Тоже в его ведении тоже находится, поэтому можно было бы перейти в доллары.
В качестве бога он руководит и Соединенными Штатами тоже.
Конечно.
Ах, вот оно что. Ну да, с этой точки зрения, безусловно. Да, то есть бог не может быть патриотом той или иной страны. Бог вселенский, он вселенский.
Ну, единый.
Ну да, но тем не менее, будучи вселенским богом, он тем не менее избрал рубль как валюту, в которой он держал собственные сбережения.
И нам стоит присмотреться к нему.
Может быть. И еще, у него было 200 миллионов рублей в мае 2014 года, и мы можем исчислить примерный доход бога Кузи за год с небольшим. То есть можно сказать, что за год и три месяца, за год и... ну, 4, наверное, может быть, не полные 4. За год и 3 месяца они заработали чистого кэша, который не потрачен, 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов, которые можно считать еще. Таким образом,
не...
таким образом, у него 50, 43 плюс 100 тысяч рублей, долларов, это 50 миллионов рублей.
Это если те изъяли.
Те изъяли. Те деньги изъяли. 200 миллионов рублей у него изъяли.
Демона.
Да, демона, конечно, конечно. Вот, порождение ехидное, я бы даже сказал. Ну, так вот, они изъяли. Ну, пойми, вот оборот секты.
Да.
Оборот секты. Я задумываюсь, теперь вслед за Денисом я тоже задумываюсь об этом. Потому что оборот секты за 15 месяцев 50 миллионов, не оборот, прости, а чистый доход секты, 50 миллионов рублей. Таким образом, секта дает тебе...
уверенность, значит, в будущем. За 15
миллионов. 3 миллиона, 3 300. 3 300 чистого кэша.
Да.
За 15 месяцев. В месяц.
Без налогов.
3 300 в месяц. Без, да, налогов, без, конечно, ничего. Плюс экзотические животные, расходы на корма, подарки женщинам и так далее. Но секта была устроена таким образом, что у него были женщины ближнего круга, да, называемые женами.
Да.
Которых он посвящал в совсем финансы, вот какие-то совсем близкие отношения, в том числе организационно-финансовые. Потом были наложницы.
Конечно.
Наложницы, которые время от времени возжигали фонарь над своим вигвамом там, или хижиной. Да? И были еще дальше, сейчас я почитаю, были еще какие-то, там несколько кругов, там 5 кругов или что-то.
Да.
Вот, смотрите, жены, главные жены, в которых была даже народная артистка Российской Федерации. Одна народная артистка, скрипачка.
Ладно.
Одна народная артистка, да. Она играла на скрипке. Кроме этого, еще шли наложницы, в которых состоял гарем и помощницы. Затем воскресники, люди, занимавшиеся организационными вопросами. Кассир, исполнительный директор, топ-менеджер. Воскресники. Затем субботники, простые последователи, занятые зарабатыванием денег. Четвертый круг. Круг. Это те, кто не знают о божественности Кузи. Mm-hmm. Не знают пока. Теперь уже почти все знают, поэтому четвертый круг аннулируется. И в пятый входят узнавшие, но не принявшие его божественной сути.
Вот.
Вот это интересно. Вы принимаете божественную суть Кузи? Вот я хотел задать.
И если нет, то почему?
Сразу, да, надо, вот у меня очень короткий вопрос для голосования. Скажите, вы принимаете божественную суть Бога Кузи? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. А вдруг? Понимаете, я бы все-таки купил билет, забронировал, по крайней мере, билет в рай на ряде транспортных средств. Правда же, на ряде транспортных. Ну почему? А?
Ну, например, правильно.
Существует рай. Существует рай.
Да.
Туда можно отправиться пароходом, самолетом, да, поездом, рядом поездов, да, а также автобусом.
Нужно занять очередь, конечно, во все очереди.
Надо занять
очередь. Стать и кричать потом своим, говорит, Люба, сюда давай, Люба, сюда, быстрее, да быстрее, пропускать.
Переходим, Люба, это быстрее движется. Нет, ты пока постой. Ну, значит, я бы занял очередь. Мне кажется, это прагматичным. Потому что если ты хочешь попасть в рай, а это серьезное дело, поскольку речь идет о вечности, ты должен как-то пробить броню всюду, чтобы всюду тебя ждали и как-то, так сказать, правильно?
Да.
А там уже нырнуть в правильный тоннель. Ну, когда, кстати, у тебя возникает такая... А?
Да.
Я считаю, что это прагматично. Хорошо, давайте. У меня пока 38% аудитории принимает божественную сущность Бога Кузи. 39% сейчас. Если вы принимаете и осознаете божественную сущность Бога Кузи, которого арестовали накануне...
За что его арестовали? За то, что он... Я так поняла, что он обещал молиться и не молиться. Какое-то мошенничество.
Обещал там, что-то. Он обещал рай, а оттуда позвонили, сказали, что человек попал в ад все-таки. И все, говорят, все-таки, видите, как подвел. Значит, давайте, 38%, сейчас 39%, 40% аудитории уже принимают божественную сущность Бога Кузи. 134-21-35, если вы принимаете божественную сущность Бога Кузи. И 134-21-36, если нет. Ну, мало ли, может быть, все-таки и нет. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да.
День добрый, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, я Кузю понимаю, он жизнь понял. Дело в том, что врачей должны кормить больные, учителей, родители, а священников все вышеперечисленные.
Нет, мне кажется, он понял сущность женщины. Вот я вам серьезно говорю. Юрий Николаевич, все женщины нуждаются в каком-то водителе, в пастыре. Женщины. И женщина получает пастора либо в лице собственного мужа, либо в лице отца, либо в лице Кузи, либо какого-то другого Кузи. Понимаете, это женщина нуждается в пастыре. Аношка, говори правду. Ты, у тебя есть пастырь? У нее есть
пастырь. В числе его прихожан есть же и мужики.
Ну, этих мало. Этих мало. Есть такие мужики с близко сдвинутыми глазками. Такие, знаете...
Да он сам-то видит.
Да. Вот такие есть мужики. Ну, а они разновидность женщины, в сущности. Так что ничего страшного. Алло, здравствуйте, допрошу вас.
Добрый день, Сергей.
Константин Ищелко,
добро пожаловать. К сожалению, это не так смешно, как может показаться на первый взгляд.
Ну, я же не смеюсь, вы видите.
Кузя наглядно продемонстрировал страшнейшее родимое пятно нашего народа. Вот отсюда легко видеть, как мы устраиваем революции 17-го года, 91-го, 93-го. Господи, какая демократия нашему народу, который готов с любым Кузи лететь, отдавать Кузи, последние деньги и так далее.
Это же хорошо, времени они умиротворены. Нет. Времени нет, к сожалению, сейчас 59 минут.
А нигерийский этот человек
давайте,
в Англии.
Давайте я остановлю голосование. Данные не поменялись. 39 на 61. 39% аудитории признали божественную сущность бога Кузи в движении. А, у нас нет движения. Хорошо, давайте. Ну что, нет движения. А почему нет движения? Потому что его нет. Ну и ладно, а что теперь делать?
Подъем. В движении.
Я быстро скажу вам, что затруднения в Лосином острове серьезные на МКАДе внешки. До Осташки все трудно очень. И потом перед Осташкой тоже на внутреннем. На внутреннем МКАДе вообще плохо прямо от левобережных Химок. И на внешнем МКАДе тоже вы увидите пробки перед Волоколамкой. Ленинградка очень плохая. И в центр, и из центра есть затруднения. Абсолютно плохо сегодня не надо ехать на Звенигородку. Звенигородка стоит практически до третьего транспортного кольца. Огромная пробка на Звенигородке. Ну, там Каширка, например. Каширка ужасная. На Андропова можно ехать. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, грай на дров, Сережа.
Часов 7 минут, пятница, 11 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Вы можете писать нам на, значит, Twitter «Говорит МСК», также на сайте «говоритмосква.ру» есть плашка «Написать в эфир». Можете писать прямо в эфир «говоритмосква.ру». И, наконец, наш СМС для связи плюс 7-925-888-94-8. Хорошо. Люди всегда... хотят казаться лучше. По опросам все смотрят «Культуру», а по рейтингам «Первый канал», говорит Айдюк. И он комментирует наше голосование, согласно которому телефонное 42% наших слушателей вообще почти никогда не употребляют спиртного. Для того, чтобы экстремистские брошюры не запретили, нам там надо вписать хоть одну суру из Корана, полагает Юрий. И тогда абсолютно значит, не смогут запретить. Так. Как насчет Кадырова? Ну, сейчас займемся мы Кадыровым. А что? Мне кажется, что я хотел бы все-таки начать чуть подальше, с Европы. Смотрите, что происходит. В немецких школах разъяснения вышли для родителей, чтобы в Нижней Баварии, родителям отправлены письма с просьбой запретить девочкам надевать мини-юбки и шорты, короткие шорты, особенности, даже в жаркую погоду, потому что это провоцирует на агрессию детей-мигрантов. То есть все, вот уже Нижняя Бавария, считается, что это может вызвать агрессию со стороны детей-мигрантов, это может оскорбить детей-мигрантов, и поэтому девочки в школе не должны надевать короткие юбки. Родители возмущены, немцы, некоторые. Некоторые считают это мерой безопасности, но это действительно мера безопасности, потому что, потому что агрессия может быть, в том числе, наносящая вред здоровью, там, с ножом может броситься, ребенок мигранта может броситься с ножом, еще как-то, поэтому это мера безопасности. Значит, и все. Короче говоря, онлайн-сервис появляется сейчас в Германии, там 800 тысяч. Сегодня я читаю, что американцы готовы принять 10 тысяч. Немцы приняли уже 800 тысяч. Все это продолжается. Значит, люди жалуются, что они приходят... Ты знаешь, в Германии, да? Они приходят на нудистские пляжи на Балтике.
Да, одетые.
Смотрят. Нет, не смотрят, а постоянно фотографируют.
Еще и фотографируют.
Постоянно фотографируют. То есть мусульмане приходят на нудистские пляжи на севере Германии, на Балтике, поржать, пофотографировать, поприкалываться. Они ходят, фотографируют этих голых дядек, голых тетек, значит, и хохочут, снимают видео. Все это по интернету отправляют назад к себе домой, туда, в Сирию, откуда они, чтобы те поприкалывались. То есть они считают, что... что европейцы идиоты. И вероятно, у них есть к этому основания не только потому, что европейцы раздеваются догола, а потому что они их там терпят в Европе. Ну, вот, один из признаков идиотизма.
На самом деле, это же связано также с комплексом вины европейцев. То есть они их там терпят. Если отойти чуть-чуть в сторону, взять Францию, да, то почему Франция заполнена выходцами из Алжира?
Да.
Это извинение Франции за оккупационный колонизаторский век.
Знаешь, ты сейчас говоришь, высказываешь мысли университетских кругов. Все-таки послушай меня, Франция больше, чем университетские леваки. Ты сейчас говоришь о том, что говорят университетские левацкие круги. Но не надо придумывать, что Франция вся состоит из университетских левацких кругов. Нет, это не так, Настя. Алжирцев принимает, потому что кто-то должен делать эти ваши ренаульты, кто-то должен делать пиугиоты, кто-то должен делать ситрайоны ваши вот эти вот, на которых вы ездите. Понятно, Настя?
Кто-то их должен делать. Мой собран в Словакии.
Твой собран в Словакии. Ну и хорошо, цыганами, значит. Очень хорошо, правильно. Ну это лучше наверняка, да, чем алжирцы. Я не знаю, я бы предпочел, чтобы алжирцы. Не знаю. Мне неизвестно. Я при огромном уважении уважении к гитаре, я все-таки считаю, что инженерная культура алжирцев, цыган... Не надо, мать. Послушай меня. Сейчас Александр Сокуров выступил. Александр Сокуров. Европу ждет неизбежное крупномасштабное столкновение на религиозной почве. Вот это.
Подождите, но беженцы из Сирии, если мы сейчас вернемся к актуальнейшему, то это люди, которые бегут от войны, а гуманитарный закон подсказывает нам,
не
что...
Не только,
но и от войны. Без войны бы не было этого.
Не только. Есть еще и действительно... Послушай меня. Давай перечислим причины, от которых бегут. Беженцы из Сирии бегут от войны. Это правда. Это правда. Раз. Дальше. Северная Африка бежит, потому что рухнули диктаторские режимы, и бежать стало возможно. То, что Каддафи запрещал бежать в Европу. Сам говорил об этом. Это цитата из Каддафи, практически цитата, то, что я тебе сейчас скажу. Каддафи говорил, что когда меня не станет, Африка ринется в Европу. Каддафи не давал, запрещал это. Запрещал просто. Значит, надо сказать, что рухнувшие диктаторские режимы освободили в этом смысле людей, превратили их мир в бардак. То, что творится в Северной Африке, это бедлам, бардак, это кошмар. Это кошмар. Значит, они садятся на лодочки любые и начинают переправляться. Понятно, да? Значит, вот это вторая причина. Никак не связанная с Сирией, но связанная, тем не менее, с деятельностью Запада. Мы должны это понимать, что это устроил Запад. Это устроил Запад, по факту.
Но это что? Эпо. Границы по линейке провел там.
Существовало... Нет, смотри. У Северной Африки и Ближнего Востока существовал способ структуризации жизни.
Когда? Он
существовал. Нет, давай.
В 80-е.
В 80-е, 90-е, в нулевые. До 2003 года, когда Буш-младший, Джорджия, вторгается в марте.
Но беженцы шли до этого.
Ну, подожди. Всегда шли беженцы, Настя. Да. Давай не будем сравнивать процессы. Ну, пришло хорошо. 10 человек, значит, шли беженцы. Настя, ну, 10 человек пришло. А сейчас 800 тысяч человек пришло. Разница есть или нет? Если ты считаешь, что здесь нет качественного изменения, то ты ошибаешься. Это качественное изменение. Качественное. 800 тысяч
из-за
это качественное изменение.
Да,
хорошо.
Да.
Не из-за войны.
А из-за чего?
800 тысяч, потому что обрушился мир. Была система... Да, сейчас попробуй все-таки меня понять. Я не хочу повторять одно и то же 8 раз. Смотри. Существовало... Структурность жизни.
Да.
Структурность. Понимаешь, что такое структурность?
Да. Да.
Жизнь была структурирована. Как например, застывший холодец. Вот она была структурирована какими-то своими связями.
Да.
Ближневосточная и североафриканская жизнь. Эта структурность пропала. Ее не стало. В силу действий Франции, Соединенных Штатов, там, ну, по-разному. Французы бомбили, да, Ливию. То есть в силу действий Соединенных Штатов Америки и западноевропейских держав, в первую очередь Франции, которая там занималась агрессией в Северной Африке, вот поэтому холодец растаял. Был холодец, он растаял. Все пришло в движение. Дальше наступает закон, мой закон, черты на полу, который я уже несколько раз высказывал. Давайте в этой студии прочертим черту и скажем, с одной стороны, голод, убийство, нестабильность, нестабильность будущего детей, разрушенные государства и, в общем, непонятно, как жить. С другой стороны, благополучие, пособие,
сытость,
хорошее медицинское обслуживание и прочная будущность детей. Скажите, пожалуйста, через сколько секунд вы сами лично, вы лично переступите, надо наделять арабов теми же чувствами, что и у вас. Вы переступите через эту черту в комнате? Да, вы переступите. Вы перейдете в ту сторону комнаты, где благополучие.
Да.
Вы не останетесь в той стороне комнаты, где нет благополучия.
Да, конечно, окей. Очевидно.
Значит, арабы такие же умные, как и вы. Ровно такие же. Они ровно это и делают. Разве нет? Значит, меня интересует будущее. Не причины, а меня интересует будущее. В будущем, спрашиваю я нашего слушателя, в будущем на Европу ждут межрасовые, межрелигиозные столкновения? Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Настя, здравствуйте, Владимир
здравствуйте.
Из Дубая.
Здравствуйте.
Наблюдаю то, что, о чем вы говорите, Сергей, воочию, здесь и в Африке. Один пример, короткий. У меня в одной стране, в Сенегале, менеджер, сенегалец в проекте. Он закончил Сорбонну. 12 лет в Соединенных Штатах Америки на престижной работе. Затем в Эмиратах Абу-Даби на хорошей работе. Сейчас он там руководит проектом. Значит, бывают плюхи, бывают часто. Как только начинаю говорить и показывать на ошибки, скандал всегда. Вы, белые, нас по-прежнему ненавидите и угнетаете, как и многие сотни лет назад.
Да.
И неважно, прав, не прав, это обязательная преамбула в любом разговоре.
Значит,
с конфликт, раз.
Конфликт в Европе неизбежен.
Конфликт в Европе неизбежен. Вторая ситуация, Палестина. Мало кто у нас бывал в Палестине, но все знают, что палестинцы угнетенный несчастный народ и прочее, прочее.
Я знаю, их по университету дружбы народов.
Мой сотрудник, значит, он преподаватель по образованию, вакансия здесь, в Эмиратах, пошел подавать заявку на должность учителя. Работа хорошая, все престижное, все очень хорошо. Не прошел. Прошел палестинец, который хуже, который менее образован, которого меньше стаж, но он палестинец. В Палестине выросло три уже поколения людей, которые умеют делать две вещи. Первое, ненавидеть и презирать Израиль. Второе, сидеть на корточках у кальяна и ждать, когда Израиль исчезнет, и вот тогда мы заживем. Люди сделали для себя вывод. Почему мы живем плохо, а они хорошо? Они обязаны с нами делиться. Вот волна иммиграции, что несет сейчас.
А может быть, это время белого человека, Александр предполагает, может быть, это киплинговское такое. А почему? Почему? Вот мне кажется, у Киплинга было вовсе наоборот.
Они просто не хотят. Зачем, когда можно взять так?
Ну да.
Не важно, как европейцы этого добились. Важно, что они добились этого несправедливо. Там не важно как. Главное, незаконно, несправедливо.
Поэтому скажите, хорошо, другая вещь, которую говорит Александр Сокуров. Александр Сокуров говорит, что уже через поколение генералы НАТО будут расстилать коврики для молитвы 5 раз в день.
Нет, не будут. Будет жестокий конфликт, который закончится, я не могу сказать. Нет,
будет жестокий конфликт, который по которому победу одержат пассионарные мусульмане. Вот и все.
Скорее всего.
Ну тогда они будут, как генералы НАТО, уже через поколение будут расстилать коврики для намаза. Ну вот об этом говорит Александр Сокуров. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете о гибели Европы? Потому что этот процесс, на мой взгляд, мы видим сейчас начало. Это не волна. Вот это же пришел 1 000 000 человек, это не волна. Да. Это не волна, это первая маленькая волна. Дальше, да, плотина рухнула, дальше это будет застилать 1 000 000, 10, 20 миллионов и так далее.
А какова у нас емкость Европы? Человеческая? Нет, не Европа, а как раз потенциальных беженцев. Сколько там миллионов получается?
Ну,
какие мы считаем территории?
Ну, посчитай, 1,5 миллиарда мусульман, посчитай, пожалуйста. Хорошо, 1,5 миллиарда посчитай. Значит, давайте все-таки попробуем проголосовать. Вот Европа закончит конфликтом. И проходя уже эту стадию, то есть полагая конфликт очевидным, мы голосуем, сейчас мы спрашиваем, а потом в конце что будет? Потом, после этого конфликта. Победят нынешние жители Европы. Они остановят мигрантов, сумеют победить нынешние жители Европы. 134-21-35. Победят мигранты. 134-21-36. Победят мигранты. 134-21-36. И действительно, через поколение генералы НАТО будут в Европе расстилать коврики для намаза. Это будет новая, другая Европа. Я, пока вы голосуете, я расскажу вам о публикации, очень смешной, в польской прессе, которую я читаю сегодня. Это польские СМИ. Да, но я говорил, что в Нижней Баварии запрещают юбки, потому что это может раздражать мусульман. И они могут... А главное, родители предупреждают, что мусульмане могут быть агрессивны, если они увидят короткие юбки, они могут быть агрессивны. Польские СМИ. Через несколько лет европейцы сами побегут в Сибирь. Вот сообщение. Пройдет еще несколько лет, и жители Европы сами побегут из своих домов, но уже в Россию, пишут польские СМИ. Я сейчас скажу, какая газета. Это Обсерватор Политичный пишет.
Наконец-то мы заживем.
Да. По мере усиливающегося падения Запада, Россия с каждым годом будет превращаться в единственное прочное стабильное государство в нестабильном окружении, считает издание. По мнению журналистов, уже сегодня много людей из стран, управляемых мягкотелыми политиками, не способными справиться с банальной проблемой нелегальной иммиграции, с восхищением и надеждой, смотрят на Россию, о которой можно сказать многое, но одно точно, в своих лидерах россияне могут быть уверены. Они не оставят их и не спрячутся под столом. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
Значит, а почему вы думаете, что Европа не перемелет?
Зачем ты говоришь Европа с двумя «п»? Не кажется, что это ошибочно? Европа. Ну, я по-итальянски же одно «п».
Да, на всяких Спасибо. Языках одно.
Да, на всегда одно. И мы с тобой об этом говорили. Скажи, значит, что, почему Европа не перемелет? Что значит?
Ну, смотрите, сейчас в Норвегии, в кризисных центрах, где избитые жены сидят, дожидаются решения суда норвежского, находится только... Сейчас там моя подруга находилась, просто я поэтому знаю русское со своим ребенком. Она была единственная белая европейка. Все остальные были женщины, дамы... Да, мусульманки. Ну, условно говоря, которые мусульманки. Мы не знаем степень их веры, да. Но они позвонили там, их мужья били... И они позвонили в полицию. Приехала полиция, держала за руку, ну, как она всегда делает, и говорит, вы правильно сделали, ничего не бойтесь. Они снимают эти побои, эти полицейские отправляют в кризисный центр этих женщин, где они сидят и ждут решения суда. Значит, что мы видим? Картина какая? Местные мужики не бьют женщин, либо тебе не звонят, но, скорее всего, не бьют, потому что картина там идиллическая. Папы гуляют с детьми по субботам и воскресеньям и так далее.
Как да,
по докладам. Да. А эти звонят, понимаете? Они уже не хотят той жизни, которая была, чтобы их били дальше. Дальше Норвегия даже не гражданам выделяет там какие-то деньги им на аренду и решением суда запрещает отцу приближаться к этой своей уже практически
бывшей семье. То есть ты думаешь, что через поколение они станут норвежцами?
Они не хотят, да, мы их наделяем вот этим, вот вы говорите, намаз будут генералы, ну, насчет генералов я не знаю, у нас тоже генералы есть и набожные и так далее. Я просто не знаю, каков процент по-настоящему церковленных. по тамошним...
Я останавливаю наше голосование и знакомлю вас с результатами. Смотрите, 24% говорят о том, что... 24% говорят о том, что в столкновении религиозном, межкультурном, межрелигиозном столкновении в Европе победят нынешние европейцы, старые европейцы. 24%. Запиши, пожалуйста.
Да.
76% считают, что нынешние пришлые мигранты, мусульмане, победят. И действительно, через поколение, как предупреждает Александр Сокуров, генералы НАТО будут совершать намаз и расстилать коврики. 76% считают так, что победят более пассионарные, более сильные, более энергичные. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Сергей, меня Денис зовут?
Да, Денис.
Ну, я думаю, не все так однозначно по поводу, кто победит. Скорее всего, в Европе мы увидим возрождение фашизма в той или иной степени.
Да, ультраправые движения, конечно, на подъеме в связи с миграцией.
И
да.
Мне просто интересно, кто первый сделает, ну, поставит на границы пулеметы и начнет обстреливать этих беженцев и лишать права в стране.
Ну, давайте так скажем, из нынешних политиков никто. Значит, должно прийти новая плеяда политиков.
Ну, я думаю, Мари Ле Пен где-то очень близко к этому стоит, скажем так, одна из них. Также господин Орбан, который там уже, они ж в Венгрии, его чрезвычайное положение.
Ну да.
Да, так что. А вот по поводу там Насти, то, что они будут другие беженцы, ну, это как ощущение, сказали, что когда тогда женщина звонит, это опять же способ как сесть на еще очередное пособие.
Ну, а алло. Синяки, да, это да, они да, сговариваются,
да.
Что ли?
Нет, их действительно бьют. Их действительно бьют мужья.
Ну, бьют мужья. Ну, есть же, если когда отселяют центр, есть должны дать же, опять же, квартиру какую-то, какое-то пособие, какое-то
это не
что-то.
Сладкая жизнь, вы не думайте, что они...
Я согласен со слушателем. Потому что систематически ровно так поступают обремененные 8 детьми и 2 беременностями текущими негритянки в Штатах.
Негры в США,
ровно так же. И степень, количество разводов в афроамериканской среде гигантская, связана в частности в том, что они продолжают жить со своими благоверными, но разводятся ради пособий. Они разводятся ради пособий.
В случае с моей подругой квартиру оплачивает муж, которому нельзя в нее заходить. Теперь, ну, просто так, к сведению, ну, вот это фактически...
Настя опирается на факт, который, пока внимание, тоже
Восло.
Надо отнести, тоже надо...
А? В Осло это происходит.
В Осло, да. Сейчас, нет, давайте совсем серьезно к этому отнесемся, Настя не вычитала этого в газете. Подруга Насти сейчас, вот в эти дни, находилась в центре для избитых дома женщин, которых бьют мужья, в Осло, и она свидетельствует, что она была единственной европейкой. Это подруга русская. Она была единственной избитой мужем европейкой. Все остальные избитые женщины были мусульманки. На этом основании Настя делает вывод, что мусульманки не хотят больше жить в архаичной системе взаимоотношений, не хотят жить в архаичной системе вот этой вот семьи, традиционной семьи, которая...
Протестуют против нее
и категорически выступают за европейские подход. За европейский подход.
И они же будут воспитывать детей. Кроме того, Юля мне рассказывала, это моя подруга, что там висят билборды по дорогам, которые мигрантов, знаете, как деликатно призывают соблюдать местные правила и обычаи, они пишут, мы вам, кто хочет вернуться домой, мы выделяем подъемные, обращайтесь в такую-то службу, заходите на такой-то сайт и... Мы вам дадим денег, езжайте.
Но дело в том, что они могут вернуться домой на эти деньги и тотчас вернуться снова.
Очевидно, никто не захочет.
Почему?
Это сделать. Даже, я думаю, не рассматривают такой вариант.
Если это хороший бакшиш, я скажу здесь, простите, прямо сразу на
Египет. За какую сумму вы бы переступили обратно внутри комнаты черту?
Я?
Да, туда, в неопределенность,
если,
в войну.
Если бы я был авантюристом, каким-нибудь Реттом Батлером, и мне бы давали миллион долларов прогуляться назад за черту и вернуться, я бы съездил.
Ну как же вы вернетесь-то?
Я вернусь.
Выйдя замуж.
Я вернусь. Вот что я скажу тебе. Если мне сейчас дают миллион долларов за то, чтобы я вернулся назад за черту, и потом я скажу тебе, Настя, к вечеру, пожалуйста, ставь на меня чашку с чаем. Я буду к чаю. К вечеру я вернусь, Настя. За хорошие деньги я это сделаю. И также сделают это беженцы.
У меня статистика.
Зависит от денег.
Нет, Настя,
зависит. Хуже Осло в Европе нет столицы, говорят мы. 7373948. Я считаю, что они могут этим воспользоваться для получения денег. Еще доить Европу. Европа, с их точки зрения, идиоты. Это просто идиоты, богатые идиоты, которых надо доить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. А да. Я думаю, не надо драматизировать.
Не надо.
Смотрите, какая ситуация. Евросоюз 500 миллионов.
450 было вроде, да?
Ну, не важно. Миллиард. Ну, да. Даже если 500, ну, один к одному получается. Но все равно культурных можно заработать.
Нет,
я думаю, не надо драматизировать.
Я думаю, вопрос слияния вот описывает. Давайте послушаем. Человека, который пишет. Я бывал в Осло, 37-й пишет. Просто зайдите на вокзал в эмигрантский район, и сразу понятно, возможна ли интеграция. Ответ. Нет, она невозможна. Вот человек пишет из Осло.
Сергей, ну вы знаете из истории, что половина Испании и Португалии вообще были под арабами. И ничего, выпутались. То есть...
Вы знаете способ, да, как выпутались? Помните?
Вы знаете...
1492 год. Я вам напомню мгновенно. 1492 год. Лорейес католикос, католические короли, провозглашают следующую вещь. Это год открытия Америки. Провозглашают следующую вещь. Все, кто не крестится, вывозятся насильно в Африку. Все, кто не крестился, вывезены насильно в Африку. Вот таким образом, если... Вот таким образом, но это невозможно сегодня, это был 15 век. Это разные вещи. Все, кто... Нет, Лорейес католикос, католические короли, в 1492 году объявили в Испании, или креститесь, или к чертовой матери в Африку. Их вывезли просто в Африку шаландами какими-то. Кто погиб по пути, никого не парило. Вот и все. 9:30 новость.
Обзор прессы.
В Сибири найден гигантский вирус. Российские и французские ученые обнаружили новый тип вируса. Он пролежал в вечной мерзлоте чукотской тундры около 30 тысяч лет. И теперь ученые пытаются выяснить, способны ли такие микроорганизмы причинить вред животным или человеку. И вообще один французский специалист обращает наше внимание на то, что сейчас в зоне вот этой вот вечной мерзлоты похоронены некоторые вирусы, которые уже кажутся нам стертыми с лица Земли, а когда-то они выкашивали целые популяции. Сейчас, когда все оттаивает, и ученые восстанавливают эти вирусы, возможно, появление новых болезней сейчас. И смотрите в российской газете по этому поводу статью. Называется «Вышел из спячки». Там же в российской газете Федеральная налоговая служба рассказала, каким будет налог на квартиры, дачи и гаражи в следующем году. Вы знаете, что до октября вы должны все заплатить свои налоги на недвижимость, иначе пойдут пени. И вот кому интересно, смотрите в российской газете подробнее, как это все начисляется. Если владельцу съезд не нужен, то это его проблема. Это сегодняшний Коммерсант. Столичные власти постепенно переходят к второму этапу реконструкции МКАД, в рамках которого часть съездов к торговым объектам и автозаправкам могут закрыть. Кого это коснется, можно ли провести реконструкцию существующих примыканий, кто ее будет делать, в интервью Коммерсанту рассказывает первый заместитель руководителя Департамента развития новых территорий Москвы. Автовладельцы все чаще отказываются от покупки резко подорожавшего в этом году ОСАГО и очень много подделок, почти 2,5% от рынка. Об этом сегодня в «Ведомостях». Ну и история столкновения, такое пока заочное, Кадырова и южно-сахалинских властей, где суд принял решение о запрете брошюры одной, комментирующей о том, как нужно молиться мусульманам. Сегодня в «Независимой газете», а также в «Новой», смотрите подробнее. Собственно, там рассматривают цитаты из этой запрещенной теперь уже брошюры. 9:37, это был обзор пресс.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Прежде чем продолжить, я прочту ваше сообщение, если позволите. Наплыв мигрантов искусственный, следовательно, будущее Европы может быть разным, говорит Гео. Я не думаю, что искусственный. Гео, помните закон черты? Вот мой закон черты, помните его. Если по одну сторону черты миллионы людей испытывают там страх смерти, не знаю, разорение, еще чего-то ужасного, а по другую сторону черты есть спокойствие и деньги, то люди переступят через черту, даже если там будут стоять пулеметы. Вот если даже будут стоять пулеметы, они пойдут. Слушатель назвал фашизмом ограничение миграции, спрашивает идеальный анонист. Я это упустил.
Да. Подождите, да, а почему нет? Ведь когда мы говорим мигрант или не мигрант, мы ограничиваем право людей, гомо сапиенс, передвигаться по планете Земля. Почему мы должны
это? Но это давно уже сделано. Это давно уже сделано, понимаешь, в 19 веке Homo sapiens еще как-то там передвигались, а потом постепенно 20 век зажимал Homo sapiens. И А007МР паскудно расталкивает всех на Звенигородке, рассказывает 59-я. Звенигородка сегодня очень трудная. А007МР. Посмотрите, кто это. Интересно, ему нужнее, чем вам. Ну, вероятно, вы-то кто? Вы-то прах от праха, а он все-таки наверняка решает ваши судьбы. Посмотри, А007 чей? Господи, прошу.
Регион обязательно нужен. Ну,
не
извините.
Знаю. Ну, 90... Какой у них?
Ну, 97-77, может быть.
97, пожалуйста. Скорее всего. А МРы в основном 97-е. Бог Кузя, Европа с мусульманами. А что же тогда Кадыров? Спрашивает Алекс. А Кадыров, сейчас мы займемся разговором об этом и о священных текстах, таких древних священных текстах. Пару лет назад я встретился в Йорет-де-Мар с поволжским немцем. Живет в Германии. Он говорил, что немцы идиоты тем, что завозят вот этих мигрантов, он ругал немцев, говорит Фрог. Сергей, так Европа 1500 лет назад в Туле можно было легко встретить Тулека. Подождите, у меня так быстро идут сообщения. В Туле можно было встретить Тулека, а в Париже тогда негры продавали каштаны. Свободному перемещению плавучих объектов помешать трудно, но можно, говорит Алексей. Европа, подождите, я Александра хочу прочитать. 1500 лет назад уже перемолола и интегрировала в себя миллионы восточных варваров, которые сокрушили Рим и покорились в итоге его культурному наследию, пишет Александр. Александр, на самом деле судьба Европы не всегда была такова, что пришлые... Вот послушайте, это Набиуллина. На этих номерах говорит...
Да, но это 10-го года информация.
Информация 10-го года, что А007МР Набиуллина.
Если это
97-й регион. Если совпадет, что это 97-й регион, и по-прежнему с 10-го года Набиуллина ездит на А007МР, то значит вас расталкивает на Звенигородке госпожа Набиуллина. Но она едет спасать рубль, ей надо к 10. Она, конечно, могла бы выехать пораньше.
Могла бы поехать на троллейбусе.
Она могла бы выехать пораньше. Кстати, Эликсутов, который выехал от нас в среду, действительно же поехал на метро. Ты знаешь,
да,
наш корреспондент, он действительно ехал на метро. Наш корреспондент рядом с ним. Мы это все постили, все это.
Да-да-да, я видела.
Конечно, да, я видел фотографии. Да. Ну так вот, хорошо. Ваш закон черты – это просто принцип разности потенциалов, говорит Ильгус Мансуров. Конечно. Спасибо вам большое. А007МР, водитель, который отличается хамством сейчас на Звенигородке, и люди очень протестуют, это, вероятно, Набиуллина, говорит нам 04-й. Хорошо. В Восточной Европе тоже войны нет, и жить можно вполне благополучно. Наплыв... Давайте вот что. Куда нам бежать от всероссийского счастья, от нашего? Спрашивает 54-й. В Европу уже не получится 54-й, все.
Нам только здесь строить свое.
Надо ехать туда, где мигранты, это вполне себе... Ну, хотя не с ножиками, но, например, говорят по-испански, какая-нибудь Калифорния. Прекрасно. Мигранты с ножиками, но говорят по-испански.
Куда доедешь? Представляете, лодки с российскими туристами в Тихом океане.
Тогда возьмите Аэрофлот. Что за проблема? Слушай, давай про шайтанов поговорим. Давайте. Значит, есть шайтаны, насколько я понял. Это все люди, которые... Это вообще лексема, употребляемая нашим политиком
страшно,
Кадыровым.
Я бы
шайтан. А что это значит? Посмотри, шайтан Вики, пожалуйста.
Шайтан это Вики. Демон,
насколько Нет, я понимаю. Если ты будешь смотреть на своем компе, то я не увижу.
Я буду
Хорошо, ты дашь мне, дай мне свой комп. Шайтан Вики. Шайтан это демон?
Конечно.
Ну, не знаю, может быть, сатана? В
исламском богословии представитель категории злых духов. Я всегда думала, что это животное, я просто с шакалом постоянно путала. Но, на самом деле, недавно я читала эту как раз статью и выяснила, что это демон.
Значит, Кадыров часто употребляет слово «шайтан» относительно всех, кто так или иначе своих врагов. Своих врагов он называет шайтан. В исламском богословии представитель категории злых духов, враждебных Аллаху и людям, могут принять человеческий облик. Ах, вот они так и делают, работают в генпрокуратуре. Видишь? После дня суда киямат. Шайтаны вместе с Иблисом обречены на адские муки. С помощью своих услуг Иблис совращает людей, отвлекает их от благочестивых дел, подбивает на совершение грехов. Шайтаны сотворены из огня или дыма.
Сатан, шайтан, это однокоренные, это из еврейского, сатан, это из арамейских языков, Александр Фельман. Там,
спасибо, спасибо, да, сатан и шайтан, это одно и то же, и это из еврейской традиции. Шайтаны сотворены из огня и дыма, и могут, видишь, они даже лучше Терминатора тысячного. Ты смотрела последнего сейчас «Терминатора», где Шварценеггер опять?
Я, конечно, нет.
Ну, очень глупо.
Я не слежу. Я не хочу даже смотреть «Терминатора».
Я умоляю.
Я не хочу.
Сейчас же вышел уже последний.
Мне неинтересно. Я знаю, что он будет красным глазом.
Нет, он не был
красным. Нет, не будет. Ну, хорошо. Он там будет постаревший, одряхлевший.
Ну, он постаревший, но не одряхлевший.
Нет, это было интересно.
Да. Они могут порождаться Иблисом. И живут группами в разных странах. То есть, ну, соответственно, в каждой стране должен быть свой, должен быть своя группа шайтанов. Шайтаны имеют различные имена, но их относят к раджимам, побиваемым. Есть побиваемый. Это полный синоним и по происхождению шайтан и сатана. Сатан, шайтан одно и то же. Сатан и шайтан одно и то же. Хорошо. Значит, но только разница в том, что у нас сатана один, а у них сатан много.
Ну, демоны-то у нас рабесы. Бесы по-русски.
Бесы.
Бесы.
Ну, хорошо. Так, одним словом, давайте к сути проблемы. Так или иначе, они оказались нехорошими, в сущности, нехорошими созданиями. И в этот раз Кадыров назвал нехорошими созданиями сотрудников прокуратуры. И генпрокуратура в этот раз дала ему отповедь. А Кадыров не замедлил снова ответить уже на эту отповедь, что он по-прежнему будет бороться с шайтанами. Значит, смысл в том, что есть книга «Как надо молиться». Я сейчас «Мольба к Богу». Ее значение – место в исламе. В Южно-Сахалинске. Это на Сахалине. Довольно далеко, надо сказать, от ислама.
Да. Казалось бы.
Казалось бы. Вот. И близко к превосходным саранкам и Красной Икре. Вот там, в Южно-Сахалинске, возникла какая-то община, которая исповедовала религию, казавшуюся, что надо к ним присмотреться. Вот такая религия, которой надо присмотреться. Местные власти. Местные власти решили присмотреться. Провели обыск у этой общины и обнаружили книгу «Мольба к Богу. Ее значение. Место в исламе». Поскольку следователи хотели присмотреться к этой общине, четко, жестко, ну, видимо, получили, так сказать.
Заказали экспертизу.
Экспертиза выявила простую, как божий день, историю, что в текстах...
Корана.
В текстах, предложенных для экспертизы, в текстах, предложенных для экспертизы, противопоставлены группы населения.
Но цитаты Корана.
Я знаю. Но я тебе говорю сейчас, как это выглядело для экспертов.
Ну да.
Эксперты должны быть холодными идиотами.
Да,
в принципе,
книгу,
холодными
они
идиоты.
Изучают,
они холодные идиоты. Ну, холодные не. И они говорят, вот текст.
Да.
Они говорят, в этом тексте компонентный анализ показал, что в спорном тексте Аллах противопоставляется неопределенному множеству богов, существующих в других религиях, и представляющиеся ложными, а мусульмане, поклоняющиеся Аллаху, характеризуются как истинные и противопоставляются многобожникам, принадлежащим другим конфессиям, и также представляющимися ложными. В данных фрагментах указано на преимущество одной группы лиц перед другими, а если есть преимущество, то значит есть... Дальше читаем. Как выявили квалифицированные эксперты, в текстах имеется скрытый призыв к совершению противоправных экстремистских действий, что представляется, по мнению суда, социально опасным для гражданского общества, поскольку может создать положительное отношение к экстремизму, влиять на мировоззренческие установки людей, манипулировать, управлять ими людьми и, как следствие, привести к формированию стойких экстремистских убеждений, взглядов, стереотипов поведения, направленных на подрыв основ конституционного строя Российской Федерации. Все, вот это. Это как бы, если холодный... Здесь же текст вне контекста.
Да.
То есть эксперты изучают текст, в которых выявляют, что есть прямое указание на преимущество, на превосходство одной группы населения над другими группами населения. Превосходство.
Да.
Оно постулируется этим текстом. Превосходство. Дальше. Высказывается презрение к другим группам населения.
Да.
На основе этого могут быть скрытый, на основе этого прочитывается скрытый призыв к экстремизму. То есть плохих надо обижать, а хороших надо, наоборот, возвеличить. Это говорит идиот-эксперт, который лишен контекста. Он не знает контекст. Он не знает контекст.
Но мы с ужасом понимаем, что это любая правда, религия...
Мы абсолютно точно понимаем, что любая религия говорит о превосходстве.
Стоит.
Конечно. Любая религия, если это говорит о превосходстве. Любая религия говорит о превосходстве.
Ну, это парадоксальный круг, из которого нам не выбраться тогда.
Кроме даосизма, которому плевать.
Да и то.
Да и не то, ничего. Даосизму плевать. И на то, что плевать, тоже плевать. Даосизму ровно плевать. Понимаешь? Поэтому там нельзя сказать, что даосизм говорит о превосходстве. Даосизм говорит, что в общем плевать. Да и на даосизм плевать. А на то, что плевать, тоже плевать. Понятно, да?
Давно я не читала Лао Цзы.
Ну, почитай, пожалуйста. Лао Цзы, обратись все-таки скорее к Джуан Цзы, я тебе советую, сразу. Потому что я скорее склоняюсь к этому, прародителю и проучить. Значит, кроме даосизма, во всех остальных религиях говорится о превосходстве. Да иди, во всех религиях до одной. Поэтому, если бы эксперты знали, что это религиозный текст, они должны были бы сразу отложить эту книжку и сказать, эта книжка нормальная, нет проблем. Потому что что делает любая религиозная книга? Говорит о превосходстве. Ну, нормально, значит, все в порядке. Все в порядке.
А тогда, тогда что? И они справедливо, представители духовенства вчера высказывались и говорили, а нельзя вообще так анализировать позицию светской этики?
Нельзя так, в том-то и дело, что древние религиозные тексты, которые, в отличие от бога Кузи, уже имеют традицию, нельзя анализировать подобным образом. Вот и все.
Да и бога
Кузи нельзя. Абдул, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Если начать с молитвы, мольбы к Аллаху, так таковы мусульмане, во время молитвы намаза это состоит из двух частей. Это тешахуд, второй это салават, посвященный пророку Мухаммеду.
Да.
Превосходство летит над другими. Значит, Коран гласит, ты должен превосходить над другими, что своими добрыми деяниями, чтобы ты не попал во время, как вы сказали, гиамат.
Да.
Последний судный день. Ты должен делать добрые дела. Начнем с того, что Коран кафирами, неверующими людьми считает тех, кто безбожники. А если человек христианин или иудей и другой религии, он верит в Бога, он не может быть безбожником.
Позвольте здесь уточнить. По-моему, ислам считает людьми книги только иудеев или христиан. Например, буддистов или даосов Коран не считает единоборством.
Знаете, Сергей, есть такой очень хороший исламский ученый, такой очень современный, грамотный парень, это доктор Закир.
Да.
Он прочитал, прекрасно знает хинди и древние индийские книги читает. Он даже может найти параллель, связанную с Богом.
Параллель всегда можно найти. Параллель всегда можно найти. Но,
доктор Закир его зовут. Он очень грамотный парень.
Но насколько я понимаю, вы признаете только христиан и иудеев людьми книги.
Я вообще, честно говоря, как нормальный человек, признаю всех. Как потому что Коран говорит, всех я, Аллах всех нас родил. Я всегда задаю вопрос, если этого человека, тот гомик, родил Аллах, ну кто такой его судить?
Ну вот видите, есть мне кажется, что мы должны просто поставить некую, мы должны поставить некую максимум.
Вот, знаете, Сергей,
вообще
вот
древние тексты,
так называемые, и они могли бы обратиться духовенству, выдавать там, потому что толкование Корана делают во всем мире, и одно толкование от другого сильно отличается.
Да,
могли бы обратиться к нормальным экспертам, там можно было понять, потому что Коран очень сложно понять, как сам арабский язык.
Это понятно. Смотрите, 35-й плевать, это тоже превосходство. Безусловно, нет. Вот потому что тут закольцованное превосходство, которое превращается в уничижение. Даосизм не религия, говорит 35-й. Вы знаете, нет. После прихода в Китай буддизма, даосизм начинает имитировать в ритуале целый ряд буддийских процедур и имитационно для народа, для плебса создает ритуал. И вот этот ритуал для плебса, не философского даосизма, а именно плебейского даосизма, он вполне себе религиозен. Он религиозен. Я видел молитвы китайцев перед богом богатства, и вы бы видели эти лица. Они молитвенные,
Настоящие.
Они настоящие.
Да мы все с такими лицами.
Я должен сказать, что когда я присутствовал при молебнах больших в даосских храмах, больше всего китайцев молятся двум богам. Один из них – бог здоровья, То есть там больше всего людей, больше всего свечей, больше всего, больше. Молитвенных лиц. Это здоровье. И на втором месте бог богатства. Все остальные боги стяжают меньшую славу. Все-таки им нужно здоровье и денег. Китайцам нужно здоровье и денег. Вот примерно вот
я
так.
Я китаец.
Ты китаец тоже, да?
Да, конечно.
Здоровье и денег. И в этом, именно в этом порядке. Поэтому даосизм в ритуале вот уже два века превратился в религию. В философии, безусловно, это скорее космология. Да, согласен с вами. Хорошо. Высшая степень экстремизма и сегрегации – фейс-контроль в злачные заведения, пишет нам идеальный анонист. Давайте просто проголосуем. Слушайте, мне кажется, древние тексты все пропитаны, в том числе, насилием. Древние тексты. Значит, но они освящены традицией. Древние тексты освящены традицией. Поэтому мы не должны их вообще подвергать какому-то лингвистическому анализу. Потому что если мы подвергнем анализу, убей женщин, познавших ложе, а женщин, не познавших ложе, забери себе в качестве добычи, то мы придем к запрету Библии, например. Ну, мы же не можем этого сделать, правда? Ну, так вот. Хорошо. Значит, давайте так. Древние религиозные тексты в силу освященности традиции не должны быть предметом лингвистического анализа. Никогда. То есть их надо оставить в покое. 134, 27, 35. Несмотря на то, что они, да, наполнены духом насилия и превосходства. Да. Ну и что? И все. Оставьте в покое. Да, 134, 21, 35. Оставить в покое древние тексты. 134, 21, 35. Нет. Все-таки действительно дух насилия и превосходства в этих текстах вызывает огорчение, и это следует подчеркивать и анализировать и так далее. 134, 21, 36. Пожалуйста. Я тот сторонник отойти от них подальше.
Слушай, если меня говорят... А догонят ли они вас?
Неважно. Нагонят, не догонят, не знаю. И мое дело такое. Увидел верующего, перейди на другую сторону дороги. Вот ты видишь, ты идешь по тротуару, перед тобой верующий. Расшите, я вот пересеку дорогу, и я по другому тротуару пойду. Не надо нам, зачем это нужно? Я не хочу.
Так никто не хочет.
Я не хочу, и не буду, и не буду.
Никто не хочет.
Мне скажут, проведите лингвистическую экспертизу. Я говорю, не хочу.
А потом вам сейчас напишут слушатели. Давайте я найду какой-нибудь не от своего имени, а кто-нибудь скажет, а потом... Где-нибудь, какое-нибудь насилие происходит.
Так нынешние экстремисты, например, из Исламского государства, запрещенного в России, трактуют эти древние тексты так, как им удобно.
Вот.
Спрашивает Юрий, нет ли здесь противоречия?
Да.
Безусловно, здесь есть противоречия. Ввиду того, что ислам очень живая и очень молодая религия, ввиду... она молодая, даже не по годам, там 1300 лет, неважно. Значит, она не по годам молодая, а молодая в силу пассионарности населения, исповедующего ислам. Ислам можно назвать молодой и очень пассионарной, очень, очень живой религией. Поэтому, конечно, в ней будут и ответвления всевозможные и так далее, и так далее.
Но да, получается, прошу. Что да. Религия с точки зрения государства... Да. А если мы отвлеченно смотрим, это очень большой фактор нестабильности, да. она невыгодна государству.
Да.
С одной стороны, согласитесь, да. нет? Или да. наоборот, это, или наоборот, государству тогда да. нужно возглавить религиозное течение, и тогда оно полностью управляет всеми да. процессами, да, и да, у него да, не да, может быть да. неожиданностей.
Да, да, да. Хорошо, значит, я останавливаю этот текст. Религиозные тексты, религиозные древние тексты, освященные традицией, не подлежат никакой экспертизе. 65%. Нет, их следует подвергать экспертизе, в том числе потому, что их толкования очень различны, и экстремисты тоже пользуются экстремистскими толкованиями. 35%. 35%. Ну, вот так. Я думаю, что эта тема не вычерпана. Я думаю, что мы обязательно после 10 поговорим. Я вижу, как много людей звонят. Один звонок я приму сейчас, а потом после 10 приму еще звонки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анастасия. Полагаю, что Настя права. Действительно, государство должно, как вот в той же Великобритании, монарх является главой англиканской церкви. В свое время они возглавили эту церковь и поставили да. ее на службу себе.
Но это давно это было. В том-то и дело, что это давно было. Это тоже освящено религией, в том-то и дело. Традиции, простите.
А традицию в любом случае нужно подвергать экспертному анализу.
Ну, подождите. Вот когда католические короли в Испании в 1492 году огнем и мечом либо крестят все население, да? Они пришли в Толедо, там, например, были иудеи в Толедо. Огромное количество иудейских ремесленников. Значит, слово было сказано такое. Либо креститесь, вот сейчас прям, либо к чертовой матери на корабли, значит, и пошли. Ну, некоторых вырезали. Значит, мусульмане, то же самое. Весь разговор. Гранада и так далее. Севилья. Все было либо вырезано, либо посажено на корабли, либо крестились. Люди крестились. Но это был 15 век. Это был 15 век.
Так а как быть, если сейчас нам пытаются насадить...
Это не 15 век, не 15, сейчас
а 8 век.
Сейчас не 15.
Сейчас нам пытаются мусульмане насадить 8 век.
Нет, они не пытаются ничего насадить. Ну вот вы говорите об этом, вы свободный человек. Вы придерживаетесь религиозных верований каких-то или нет?
Я скажу так, больше агностик.
Больше агностик. То есть фиг знает?
Да.
Фиг знает. Такая вера есть тоже, да, я знаю. Это... А? Че? Гносеологический.
Пожить при этом так плечами.
Гносеологический релятивизм.
Губки такой, с копкой.
А? Это гносеологический релятивизм. Может, да, может, нет. Может, можно знать, а может, нельзя знать. Бог весть. Хорошо. 65% считают, что древние религиозные тексты не должны подвергаться никаким лингвистическим анализам. В силу традиционности, в силу устоявшейся традиции, их нельзя трогать. 35% тем не менее уверены, что их надо трогать. Мы поговорим об этом после 10 в движении.
Подъем в движении.
Ну-ка скажи, что
расскажи. Москва отказывается от могильных оградок. Ограды Почему? Довольно быстро приходят в негодность, на них облетает краска. На новых кладбищах постараемся задать тренд на максимально безбарьерное пространство, заявил глава ГУП «Ритуал» Артем Якимов.
Ну, же. То есть, ну, все и будут ходить сквозь могилы. Да, хорошо, послушай меня. Я смотрю, перед профсоюзкой большая пробка на внутреннем КАДе, большая пробка на внешнем КАДе, огромная до Осташки, прямо почти от этого самого, почти от энтузиастов, там после энтузиастов начинается, и потом до Осташки на внешнем КАДе пробка. А на внутреннем теперь от левобережных Химок до Осташки пробка большая. И в городе затруднение с 5 до 7 по циферблату внутренним внутренняя третья транспортная с 5 до 7 по циферблату. И очень-очень плохая сегодня каширка. Хуже, чем обычно. Плохо на Ленинском перед Ломоносовским. И совсем плохая в городе уже Звенигородка. Отчаянно плохая Звенигородка. Я пользуюсь не Яндексом, который меня достал, а я пользуюсь TomTom. TomTom и Apple Maps, которые дают мне ощущение движения. 10 часов новости.
Десять часов, 6 минут, пятница, 11 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Здравствуйте,
на Ленинградке. Что такое?
Лукашенко вдруг разрешил митинговать. Вот сейчас
не вдруг ничего. Лукашенко сейчас пытается от российского экономического несчастья метнуться в сторону Европы и выполняет все их требования. В частности, отпустил политических противников из тюрьмы, разрешил митинговать. Все, 11-го, видишь, Все разрешает. Но часто так бывает перед выборами. После выборов, даже, может быть, в день выборов, уже вечером
накануне,
Лукашенко...
когда будет
тишина. Нет, именно в день выборов, когда люди выйдут вечером, так сказать, там, на площадь, их отметелят, как это... Ну, это вообще говоря, просто такая карусель. Она всегда повторяется. Перед выборами Лукашенко все делает для европейцев, после, даже уже в день выборов всех бьет, да и все. Ну вот, посмотрим. Но с точки зрения экономики ему сейчас выгодно быть с Европой, которая стонет, кряхтит, и с этими беженцами. Но на самом деле, конечно, экономически несопоставимо мощнее России. На Ленинградке в переулке за Мерседесом идет яростная эвакуация машин. Ребята, кто там? Это где спортивная, за ЦСКА, около ЦСКА, насколько я понимаю. В переулке за Мерседесом идет яростная эвакуация машин. Смотрите. Значит, смотрите беседы про ислам, там ученый-востоковед Силантьев рассказывает подробно о том, что какое толкование Корана, называемая сура, кто их пишет, сколько это стоит, etc. Ну, хорошо, давайте так, я не эксперт по исламу. Надо сказать, что ввиду опасности темы ислама, я вообще сторонюсь. Мой парень, сторонюсь. Осознанно сторонюсь.
Вас тут спрашивали, а если на одной стороне девочка, а на другой верующий исламист, то куда вы пойдете?
Значит, нет, любой верующий. Я считаю, что мы должны, с учетом создавшейся ситуации в обществе, мы должны переходить дорогу и идти по другому противоположному тротуару в ряде случаев. Если там несовершеннолетняя девочка, вы должны перейти дорогу и идти по другой стороне улицы. Если там вообще несовершеннолетний ребенок, надо перейти дорогу и идти по другой стороне улицы. Потому что вас могут обвинить в чем угодно, поэтому лучше не оказываться на одном тротуаре с ребенком ни в коем случае. Ни в коем случае. Что бы там ни происходило, перейдите дорогу. Значит, и, конечно, с верующим, с любым верующим лучше перейти дорогу. Но вот интересный вопрос, который задает Настя. А если на одной стороне дороги верующий, а на другом несовершеннолетняя девочка?
Подачи слушать.
Я развернусь и пойду назад. Если на одной стороне дороги верующий, а на другой девочка, я просто пойду домой.
Глазами люк, открыть крышку.
И нырнуть куда-то, да. И нырнуть внизу. И либо полезть по водосточной трубе.
Да, или пожарной лестнице.
Или пожарной лестнице. Вообще ситуация в обществе такова, что вы не должны попадаться или находиться рядом с верующим, и не должны находиться рядом с несовершеннолетним ребенком. Не дай бог, что-то придумают, что-то окажется, что-то покажется. Ни в коем случае. Увидел, перейди дорогу. Все. Вот это первый мой порядок. В силу этого, к сожалению, я слабо разбираюсь в исламе, поскольку я перехожу дорогу всю свою жизнь. Я слабо разбираюсь в исламе. Библию я читал, Коран я не читал. Не знаю, не, простите. Ну вот, так что теперь все-таки давайте М-102. Нет, это они должны переходить. Но нет, они не должны. Они должны ходить как короли, а мы должны переходить дорогу и прятаться. Мне кажется, что это правильное положение вещей. Это правильное положение вещей, не опасаясь обвинений. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, это капитан.
Капитан, здрасте, рад вас слышать.
Мы про вот этот вот случай...
Я говорю, Кораном, да, с Кораном, с шайтанами, с генпрокуратурой. Так что делать в генпрокуратуре?
В генпрокуратуре надо было быть умнее.
Конечно, вот, изначально. Но теперь, когда они получали пощечин от Кадырова, что им делать? Как вынырнуть из этой ситуации?
Я думаю, вот если бы они слушали мои советы, да, меня бы призвали в качестве советчика, я бы им посоветовал провести повторную экспертизу вот в связи с тем, что та неудовлетворительна, и да, найти, что, в общем, все окей. Потому что если хорошенько копнуть, то можно экстремизм найти и в Библии, и у Джека Лондона в страшных Соломоновых островах, там просто да, какой-то расизм,
да,
и так далее, и так далее. То есть практически любой древний религиозный текст — это такой океан.
Джек Лондон совершенно спокойно был причислен вами к религиозным текстам. Это круто. Да.
Кто? Джек Лондон?
Да, 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 абсолютно.
Нет, но я сказал древний религиозный текст. Джек Лондон примерно 100 лет назад, но это, конечно, до какой-то степени древность, но да, все же.
Хорошо.
Вот, то есть это океан, в котором можно поймать любую рыбу. Захотите,
но
там
что делать сейчас?
Захотите крайнее человеколюбие.
Но что делать сейчас? Генпрокуратура по недоразумению, именно по отсутствию разума у конкретно прокурорских работников в Южном Сахалине, Южно-Сахалинске. Они влипли в ситуацию. Кадыров не дал им уйти, пригвоздил Кадыров. Значит, а что им теперь делать? Ну вот давайте, аппаратно, как быть? Вот что делать?
Значит, неукротимый Кадыров на страшных Сахалинских островах действительно их изрядно пригвоздил.
Да.
Вот. А что им теперь делать? Я повторяю. Значит, им надо собрать какое-то совещание, решить, что та экспертиза была недостаточно
ошибочная, абсолютно, совершенно.
Да, да, вызвать экспертов, допустим, из Грозного,
Да.
Вот специально разбирающихся, которые арабский язык хорошо знают и так далее. И этот эксперт напишет правильное заключение.
И все.
И все.
Ну и все. Вот надо, Генпрокуратуре по-умному выходить. Но опять, да? Но опять надо также... А шайтан — это оскорбление? Они могут обижаться на Кадырова или нет?
Ну, в принципе, да, потому что я помню...
В сущности, он назвал их...
был случай, когда кто-то, какой-то, по-моему, блогер написал что-то нехорошее про, да, какого-то милиционера,
да,
а потом его судили за...
Все-таки они должны каким-то образом...
ненависти к социальной группе милиционеров, что-то такое,
да,
было.
Да, да, было, конечно, было, да, это где-то здесь,
да,
на севере,
да,
России.
Вот вы,
да,
тоже помните. Да?
Я очень хорошо помню. Ненависть к социальной группе
милиционеров. Здесь, может быть, тоже это...
Он, кажется, использовал слово... Он, кажется, использовал слово «мусора». Даже,
ну, да, вот, вот, а это. Здесь, видите, а здесь даже хуже. Здесь,
шайтан, как бы, даже, то есть прокуратуру назвали сатаной. Прокуратуру назвали, да, сатаной. И прокурорских работников здесь, назвали
сатаной. Даже более экстремистично, чем вот это вот слово, которое произнесли вы.
А вот правозащитницу мигрантов в Швеции изнасиловал негр, говорит Мария, 85-я. Вот такая радость у Марии. Ну, знаете ли, мы не знаем.
У нас такого нет.
У нас такого не может быть. Еще один звонок я приму. И что делать Генпрокуратуре? Алло, здравствуйте. Что делать Генпрокуратуре сейчас? После того, как
конфликт
стал публичным, да. Что делать Генпрокуратуре?
Сергей, дело в том, что, опять же, не дают же права за всех мусульман отвечать.
Нет, Саша, что делать Генпрокуратуре? Я задаю вопрос конкретный. Вы, наверное, не слышите. Простите меня, господин мусульманин. Я спрашиваю, что делать Генпрокуратуре после того, как ее публично дискредитировал господин Кадыров? Вот Генпрокуратура, она должна выскочить. Она попала в глупую ситуацию. Это правда. Генпрокуратура попала в глупую ситуацию. Но как теперь быть? Что делать дальше? Следующее движение. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь, меня зовут.
Да, Игорь.
Значит, мне кажется, прокуратура должна, видите, по мнению общественности нашей, да, что, да, прокуратура попала, а Кадыров не попал в
глупое положение. Кадыров по возрасту может еще быть таким пылко, дерзко кричащим. Может.
На такой должности человек, ну, по-моему, должен быть мудрее.
Ну, на такой, кажется, должности, да, он оказался, как вы знаете, благодаря... Да, ну так вот, ну хорошо.
По,
да,
прокуратуре, мне кажется, надо, во-первых, Кадырову тоже как-то выходить из этого положения. Или он думает, что все ему позволено, еще что можно кого...
Ну, хорошо, следующий шаг обеих сторон, дайте мне следующий шаг обеих сторон. Что должен сделать Кадыров, что должна сделать Генпрокуратура?
Кадыров должен извиниться, прокуратура должна пересмотреть это решение.
Конечно, мне кажется, вот как. Кадыров должен, может быть... даже не извиняясь, потому что мы про него, в общем, все понимаем, направить апелляцию, и его юристы, кажется, уже это делают. Генпрокуратура должна рассмотреть апелляцию в кратчайшие сроки, там, я знаю, суды должны рассмотреть апелляцию в кратчайшие сроки. Новая экспертиза должна сказать, что все в порядке, и все должны расползтись по щелям, ненавидя друг друга.
Правильно? Не извиняясь.
Не извиняясь и ненавидя, нет, с остатками ненависти. Все расползутся по углам, и все.
Это просто загнанное, мне кажется, это будет просто не решение вопроса, это назревание конфликта.
Ну, конечно, такое, ну, конечно.
Ну, вот, да, и это, да, очень, да, печально, да, что абсолютно наше руководство не ставит тоже людей на место.
Чтобы они... Спасибо, спасибо, спасибо. Поехали дальше. Слушай, ты знаешь что? Граждане сочли Москву непереносимой. Я хотел все-таки сначала коснуться сейчас, что там на бирже. Посмотрите, если позволите. Все-таки интересно.
А проседает рубль.
Рубль проседает?
Да.
Ну, как-то так в присядку или уже валится?
Нет. Ну, все какие-то 25
душевно.
Копеек.
Да, мелочь. Боже, что мы сейчас? Ну, что за придирки к рублю? Господи. Люди не пропускали на Звенигородке, на Биулину, вероятно, может быть. И, пожалуйста, вот тебе результат.
Всего 25 копеек.
Всего 25 копеек. А там три аварии, я вижу, на Звенигородке. В том томе я вижу три аварии в Google Maps, на картах Google. Значит, смотрите, 68.04 я вижу рубль к доллару, 68.03 в эту секунду, и 76.85 к евро, 76.85. Ну, это значит, что объективно это означает, что купить доллар можно по 69 или 68, 90, вот где-нибудь.
Что там, примерно,
да?
Одно и то же.
69, 69, как было 69 долларов, вот так вот в кэшем, если купить же настоящий, который пахнет долларом, так он и есть 69. Ну и... А 68.03 он на бирже. Секундочку, если позволите, да, нет, я все-таки должен фундаментально относиться к этим делам и посмотрю сейчас вам нефтюшку. Нефтюшка, матушка-заступница. Сейчас, секундочку. Я так ласково к ней. Она 48.42. 48.42. Падает паскудина. Ну, что делать? Ну, ничего. А?
Ну, да.
Не оставит нас, не оставит. Она какой-то мудрости своей попустила 48, а потом будет опять, может, 49, и мы опять заулыбаемся все, и хорошо нам станет. Главная пара. Главная пара доллар-евро. Секундочку. Мы посмотрим. Пируэтец выполнила она у нас. Это главная пара с 9 утра сегодня вытанцовывала, будь здоров. Но сейчас 1.12.95. Почти 1.13. Только что была 1.13. Но сейчас она 1.12.95. Вот здесь сильный евро, все хорошо, значит, нефтюшка, может быть, отпрянет. Граждане сочли Москву непереносимой. Это очень интересный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. 80% граждан против переноса столицы из Москвы.
Но это, извините, он только в Москве делал опрос или по всей России?
По всей России. По всей России. Нет, конечно, конечно, потому что Москва принадлежит, это... Москва принадлежит всей России. Я, насколько понимаю, в целом делал такой глубоко научный опрос. Мы делаем антинаучный. Вы за перенос... Давайте антинаучный. Вы за перенос столицы из Москвы. Да. За перенос. Да, за перенос. 134-21-35. Столицу надо уносить.
Сразу куда-нибудь в Нью-Йорк.
Слушайте, пожалуйста, и Набиуллина будет сразу не толкаться с вами на Звенигородке. Ее водитель не будет вам хамить, как вы пишете здесь у нас.
Они будут руководить страной из дома.
Они будут, конечно, нет, какого дома? А, ну да, там.
Откуда-нибудь.
Какой-то маленький-маленький. Крошечный городочек. Будет построен крошечный городочек. 1100.
Да пускай остаются на местах. Где-нибудь там живут в Подмосковье все. Зачем им ездить?
Вообще говоря, конечно, это довольно примитивно. Сегодня можно с помощью мессенджера.
Конечно.
Мессенджеры.
У нас столько... У вас сколько приложений установлено на телефоне?
У меня, ну, штук 8.
Для каждого ведомства свое. Чтобы не перепутать. Раз, Телеграм.
Нет, какое-то одно общее.
Например.
И какая-то одна общая группа в Фейсбуке.
Общая группа в WhatsApp.
В WhatsApp.
В WhatsApp. Общая группа.
Нет, у них,
одна
всех,
рабочая.
Нет, у всех, включая президента, должна быть одна группа. Конечно. Какая-нибудь в Фейсбуке.
Конечно.
А,
и там,
значит...
будет публичное пропесочивание, и такой диалог, знаете, на глазах молчаливое молчание всех, стыдливое. Вот, а двое, значит, там один спрашивает, второй отвечает.
Почему Набиуллина опоздала на работу? Пусть,
а потом...
пусть купит пиццу.
Тон-тон, Вайбер, это Минздрав. Все знают, что там какая-то новость произошла.
Вы за перенос столицы из Москвы. 83% сейчас за. 134-25, вы за.
Я тоже можно позвоню и бегу?
Ну, давай, сбегай. Куда?
Петербург!
Ты за? Почему?
Да,
зачем
я за.
Петербург?
Я за.
Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что столица должна быть в глубине России. От нашествий.
Нет, я согласна.
Мы,
я как
мы,
Крупнов на Дальнем Востоке.
Сдавали Москву в 812 году, и это болью отзывается в моем сердце до сих пор. 812 год. Мы сдавали Москву.
Да.
Французы здесь ходили.
Да не, они пили в Малоярославце.
Лимонад де пох. Что? Малоярославцы, когда они бежали, они пытались бежать через Украину, чтобы не отступать по М1. Они говорят, М1 плохо на карте, мало ресторанов. Мы хотим... Ты не знаешь эту историю?
А, нет, как? Я в каком смысле?
У тебя плохо с историей?
В смысле?
Ты знаешь, почему они двинули на Малоярославец или нет?
Потому что южнее.
Нет. Потому что они должны были отступать, бежать.
Да,
бежать.
Да, 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 да.
Но они бежать хотели не по старой дороге, которая сожжена,
ну,
и разрушена,
дело.
А по новой. Они собирались чесануть через Киев, где посытнее, да, посытнее бежать назад.
Я бы тоже на их месте так
сделал. Я бы тоже так сделал. Но их там не пустили. Их не пустили, поэтому они вернулись в рассыпную как-то, вернулись снова на Можайку и почесали на Минск вот туда и так далее. Их там под Красным били, и на реке вот этой, как ее били, там их резали и так далее. Будь здоров, казаки. Ну вот. Ладно, давай, ну давай остановим это голосование. Значит, за перенос столицы выступает 81%, у меня ничего не меняется. А куда? Я считаю, что надо переносить туда, куда враг не дойдет. На новую землю. Нет.
А что у нас там над Уралом там такое,
да, есть? Столица должна удовлетворять следующим требованиям. Давай, давай перечислим, каким требованиям должна удовлетворять столица. Давай, ну давай, первое,
ну,
твое. Ну давай, какое, что?
У нас есть...
Что они должны жить компактно, на новом месте. Это должно быть новое место.
Там должно быть электричество, вода и канализация.
Электричество, вода и канализация.
А также спецсвязь.
Практически в России есть везде, кроме Астраханской области, где там полигоны.
Практически, я бы сказал, нигде ее нет.
Везде. Во-первых, везде есть потенциально. Вода есть потенциально. Давай так. Значит, это должно, перенос столицы должен способствовать укреплению инфраструктуры близлежащих регионов.
Да.
Потому что поставка в столицу, значит, поставка людей в столицу для работы и обслуживания столицы, это всегда укрепляет регионы.
Да.
Понятно? Значит, это должны быть сейчас пока слабые, но потенциально сильные регионы. Дальше. Это должен быть маленький город, не очень далеко от крупных городов, ну, мне кажется. Ну, где-нибудь между Томском, Новосибирском и Омском где-нибудь его засандалить.
А зачем? Ну, зачем? В смысле, ну, не очень далеко от крупных городов, чтобы они себя одиноко там не чувствовали.
Чтобы людей поставлять, мясо нужно, мясо. Мясо, кто тебя обслуживать будет? Массажисты, шоферы, кто? Откуда они возьмутся, интересно?
Построить?
В том-то и дело, они приедут из ближайших крупных городов. Жилье. Ну, хотя бы 500 километров, даже 200 километров должны быть крупные города, 300 километров. Ну, какие-то должны быть. Значит, что, Сибирь?
Да?
Ну, Сибирь, конечно. А что еще? Конечно. Враг не должен этой территории достичь. Там вообще надо под в землю закопаться. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, куда переносим столицу?
Предлагаю столицу перенести в Грозный.
Грозный нельзя. Я вам скажу почему. Потому что близко к границе. Мы же сейчас... это не удовлетворяет требованию подальше от границ.
Позовем узбеков, высокую стену построим эту, китайскую.
Уже есть, большая кавказская, большой кавказский хребет.
Вот и сверху еще по нему там, метров 300 высотой.
Грозный не удовлетворяет требованию, он близок к границе. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
В свое время, мы уже несколько лет назад эту тему поднимали.
Ой, много раз, да, давайте.
Я
да.
тогда... Говорил вам, что вот Цимбурский был такой ученый, недооцененный, к сожалению.
Цимбурский, да.
Да, он писал очень хороший текст на эту тему еще, ну...
Напомните.
Да, он писал, он говорил, что, ну, я сейчас уже подробности не помню, но помню, что он выводил эту столицу как раз там, где, ну, географически Европа переходит в Азию, значит, это...
Екатеринбург какой-нибудь?
Это нет, дальше туда, там, где, значит, железнодорожные, ну и вообще все магистрали сходят в одну точку, и потом, имеется в виду европейская,
да.
европейский такой пучок получается, и продолжается в Транссибирской магистрали туда на восток. И вот да. он выводил, но он у него очень было
обоснованное. Так все-таки по ту сторону, по сибирскую сторону, логичный. Сибирская сторона или сюда ближе к Волге?
Нет, это уже был за Уралом, это
за
уже
Урал.
Была сибирская
Урал.
Сторона, где-то, да, как раз в районе, я так и смотрел по карте, в районе Новосибирска, вот приблизительно.
Новосибирска все-таки?
Да.
Далековато, я бы все-таки здесь вот где-то...
Западная Сибирь.
Я бы сделал между Новосибирском, Томском, Омском и Тюменью.
Ну, нет, ну, может быть, и сюда сдвигался, это я уже сам просто смотрел по карте, но вообще текст был очень убедительный.
Предлагаю город Тара, вот город Тара Омской области на севере, ну, он на Иртыше, на Иртыше, прекрасная железнодорожная станция и так далее. Ладно, еще один звонок приму на эту тему. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Вот.
Да, здрасте. Куда переносим столицу и переносим ли вовсе?
Ну, доброе утро.
Здравствуйте.
Нижневартовск.
Нижневартовск.
Классное местечко. Есть кому снабдить и как.
Но там же сыровато, болото.
Ну, высушат.
Да нет, надо же сразу что-то. Ну, представьте, Набиуллина по болоту в галошах каких-то.
Ну, ничего.
Нет, в сапожищах.
Тема колхоза вышедшая.
Ладно, спасибо. Нижневартовск звонит и выступает за перенос. Нет, не получится. На риск не годится. Нет, это должна быть нормальная обитаемая зона. Послушай меня. Ты смотрела на карту Соединенных Штатов Америки?
Конечно.
Ты понимаешь, что, например, Соединенные Штаты Америки все расположены южнее Воронежа?
Нет.
Да.
Не понимаю.
Да, вот пойми это. Вот пойми, Соединенные Штаты Америки ложатся на карту. Я сейчас говорю, просто закрыв глаза, я этого никогда не делал.
Свои проблемы.
Я никогда этого не делал. Я не накладывал Соединенные Штаты. Но, тем не менее, я вам говорю вот что. Соединенные Штаты находятся примерно от Воронежа до южного берега Турции.
Ну, у них там это ураганы.
От Воронежа до южного берега Турции. У нас нет ураганов в Воронеже, все в порядке. Воронеж – это крайний север. Понятно? Воронеж – это крайний север. Так далеко, как Москва, люди не живут.
Да.
Понятно?
А ты так хорошо.
Да.
Значит, а то приедешь южнее, будешь потеть.
Конечно, надо южнее. Конечно, 100%. Южней и, конечно, восточней.
И летом в коротких
руках. Южней и восточней. Я бы рассматривал, может быть, Саратов, как мне странно звучит. Я бы рассматривал, конечно, Екатеринбург, я бы рассматривал, конечно, место севернее, я бы рассматривал ту же Тару прекрасную и так далее.
Гору на Алтайскую не рассматривали?
Нет, не рассматривали.
Почему?
Близко границ. Опять. Близко границ. Не годится. Еще одна потрясающая вещь, которую я вам хотел сказать. Родители не хотят, чтобы дети жили в Москве. Вот это потрясающая фигня новая. Новая, да. Новая. Где бы вы хотели, чтобы жили ваши... Тоже в ЦИОМ. Значит, где бы вы хотели, чтобы жили ваши дети? Это родители спрашивают по России. Например, Москва в 2006 году 19%. В 2008 году 17%. В 2009 году Москва 16%. Перешагнем. Значит, в 2012 году 15%, сейчас 13%. Падает количество родителей, которые хотят, чтобы ребенок жил в Москве, уменьшается. Понятно? Дальше, теперь смотрим, за границей. За границей, Настян.
Да.
Примерно столько же, сколько в Москве. То есть 12% родителей хотят, чтобы ребенок уехал за границу, и 13% хотят, чтобы в Москву. Почему? Объясните. Кто-нибудь из тех, кто живет за пределами Москвы или жил за пределами Москвы, приезжие. 12% родителей в России хотят, чтобы их ребенок уехал за границу. 13% в Москву. Цифра примерно равная. Здравствуйте.
А, добрый день,
здрасте.
Сергей.
Почему так? Почему?
И ваша ведущая.
Здрасте.
Я предлагаю Сталину...
Нет, подожди, я сейчас другое. Я спрашиваю, почему... Я спрашиваю, почему... Я спрашиваю, почему родители в России хотят 13% только, чтобы их дети переехали в Москву, и 12% за границу? Спасибо. 7373948. 7373948. В чем дело? Что-то поменялось. Раньше... Каждый пятый родитель хотел, чтобы дети уехали в Москву. А теперь это не так. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получается у вас. Не получается. 7373948. Алло, здравствуйте. Почему так? Почему хотят, чтобы родители... родители хотят, чтобы дети не ехали в Москву? Всего 13%.
Алло.
Здрасте, почему это так?
Да, здрасте. Ну, на самом деле, в Москве уже жить невозможно. То есть, постоянно пробки, смог какой-то. Ну, то есть, в принципе, для детей...
Да, вот, но родители ребенка, сидят... Да, а? Хотя...
То есть,
да.
Стараемся как-то выехать куда-то на дачу, еще куда-то, по возможности, даже будние дни. То есть, в принципе, ну, я сам с Подмосковья, скажем так, да?
Да.
И... помню вот эти старые, грубо говоря, еще там 20-30 лет назад, в Подмосковье было тихо, мирно, как-то приезжаешь туда,
да.
Буквально два дня, субботу-воскресенье, ты отдохнувший уже как
да.
волк такой сильный, а сейчас в Москве вот я живу, ну чего, я могу неделю отдохать, я здесь не отдохну,
слишком...
вообще не отдохну, да, то есть это, я буду уставший всю неделю.
Античеловеческое. А почему столько же за границу хотят, сколько и в Москву?
Вот по загранице не могу
не
сказать.
И я не могу сказать. Значит, примерно равное в ЦИОМ дает, примерно равное количество родителей в России хотят, чтобы их дети уехали жить в Москву и за границу. Примерно равное число. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
В 18 странах мира женщины – это собственность мужчины. Пекинская декларация о гендерном равенстве все еще не достигла поставленных целей. Это независимая газета сегодня на фоне всех перипетий
Настя,
с мигрантами.
Настя, ну ты помнишь, что я сказал на летучке? Что, может быть, до известной степени это верное решение.
А я сказала, помните,
нет,
что?
Нет, а давай сказала, сразу после того, как ты сделаешь обзор прессы, и совсем короткий, мы это обсудим, если хочешь.
В 155 странах имеется хотя бы один закон, ограничивающий права женщин. Ну, в общем, более подробно смотрите в независимой газете. Газете, а в российской газете про новые нормативы Минздрава. Минздрав рекомендовал терапевтам тратить на прием каждого пациента 15 минут. Повезло гинекологам и неврологам. Им отводится 22 минуты. Но это все для руководства клиник. Вообще, конечно, это рекомендательный характер. А, конечно же, пускай терапевт принимает столько, сколько надо, пишет российская газета. Экстремалов судили за хулиганство. Это тех самых, которые звезду раскрашивали. Одному дали 2 года, остальных отпустили. Ну и Федеральная налоговая служба напоминает, что до конца октября, до октября, до начала надо оплатить все налоги на землю. Как они будут рассчитываться, в российской газете смотрите. «Сотки с излишками». Называется статья 10.36. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Судьбой женщины мы займемся через секунду. Я хотел только ознакомить вас с грациозной ситуацией, которая произошла в Германии. Значит, недалеко от Гамбурга была конференция по гомеопатии. И там, значит, съехались какое-то невероятное количество, 150 медицинских сотрудников. Приехали госпитализировать. На мероприятии. А кто-то из делегатов угостил всех присутствующих, подмешал им наркотик, ЛСД.
Да.
В напитки или в еду?
Неизвестно. Сейчас вот следователи
подмешали, им подмешали ЛСД.
И это они начали нести траповорщи.
Это разновидность Сергея Леонидовича Дариенко, ЛСД, на самом деле. Видишь?
ЛСД. Сергей Леонидович, да.
Ну, те же буквы, что и у меня, абсолютно верно. Об этом сообщает Independent. Значит, смотри, что делать. От 24 до 56 лет были специалисты. А у них начались проблемы с дыханием, сердцем, судороги. Кроме того, они несли траборщину. Шатались и несли тараборщину. Представители полиции рассказали, что невозможно было опросить ни одного участника мероприятия, так как они еще не пришли к себе, в себя. Сотрудники полагают, что они приняли галлюциноген в качестве эксперимента или это чья-то неудачная шутка. То есть даже это еще непонятно. Прекрасно. Представляешь? Целая конференция гомеопатов шатается, несет тараборщину.
Интересно, что они заметили, что несут тараборщину.
До известной степени грациозно.
Удалось.
Это один из самых наиболее известных психоделических наркотиков, ЛСД. Синтезирован в 1938 году, к 1950-60-м научных исследованиях активно использовался. Сейчас в Соединенных Штатах. Это известно. В Соединенных Штатах в 50-е годы группы добровольцев принимали его для того, чтобы понять там, особенности мозга, в изучении мозга. Среди американской молодежи использование вещества вышло из-под контроля в результате. Занимались этим секретные службы. В итоге ЛСД запретили для любых целей, как рекреационных, так и медицинских. Согласно Конвенции ООН, ЛСД запрещен практически во всех странах мира. Ну, по-моему, история очень нежная. Скажи, я хотел вернуться все-таки к вашим женщинам этим самым.
Да.
Мать, значит, смотри, это публикация сегодня в «Независке». В 18 странах мира по сию пору женщина – собственность мужчины. Ну, там, так сказать, она переходящая собственность. Надо сказать, что сначала она собственность отца, а потом он продает ее мужу. И потом она становится собственность мужа. Но если муж умрет, то она собственность кого? Опять отца, или старшего брата, или, наконец, если совсем уже ветхая, то сына. Но в собственность означает также и то, что о собственности заботятся. А женщина нуждается.
А женщина нуждается
в заботе. А женщина ни о ком не заботится. Она заботится о детях. Дети заботятся о хомяках. Ты помнишь, что это максимум?
Хомяки не о ком.
Значит, в 155 странах мира имеется хотя бы один закон, ограничивающий права женщин. Раз. Дальше. Во Франции женщинам запрещено быть почтальонами, потому что нельзя поднимать груз более 25 килограмм.
Одной рукой.
Да. Но я хотел тебя спросить в этой связи, сколько у тебя трое детей.
Сколько я поднимала?
Сколько ты поднимаешь?
Поднимаю.
Сколько ты поднимаешь?
Ну, до 20 нормально еще.
Да ладно.
Ну, серьезно,
да
у меня Федор...
Да ты 40, Федор... сколько у тебя Федор весит?
Не, я могу, но сколько это тяжело. Федор? Катя, 30, сколько? Уже все, я периодически, она просится на ручки сейчас, глядя там. Я ее пыталась, но это очень тяжело.
А ты бери ее на ручки, знаешь как?
Чтобы она сама держалась.
На коленочке.
Я так делаю, но это не удовлетворяет. Надо, чтобы донесла до кровати и забросила ее туда, на кровать, чердак. Но я отказываюсь. Она говорит, ну ты меня не любишь, в ответ. И, в общем, нас...
И расстраивается.
Да, расстраивается.
Да, значит, женщины таскают детей...
Нет, 30 это неподъемно.
По 25 килограммов легко.
21 уже нормально. Да, ну ничего, 30 уже все.
Тяжеловато.
Это правильный закон.
Ну хорошо, смотри. В 21 столетии, сейчас... 19 государств по-прежнему предписывают беспрекословное подчинение мужу. В 32 странах женщины до сих пор должны просить разрешения супругов, чтобы получить паспорт. Понимаешь? Ну, это было в 19 веке, например, в России. Женщина просила разрешения на паспорт, даже в начале 20-го. В 22 странах замужние не имеют права решать, какое гражданство будет у их детей. Выйти на работу без разрешения мужа не могут в 18 странах. Ну, это в основном, конечно, Исламские страны. Иордания, Иран, Йемен.
Записку от родителей.
Но в частности, например, и Боливия. Вот. Женщина не может выйти на работу без разрешения мужа. Вот. И так далее. Значит, я полагаю такое положение дел...
Прогрессивным.
Глубоко органичным. Нет, оно антипрогрессивное, но органично.
Органично.
Зависимость женщины. Ну, мы же начинали с Бога
Кузя. А если муж идиот?
Дорогая.
Я вас поставила в тупик, нет?
Ты меня поставила
в тупик. А сам кретин просто полный, а жена умная. То тогда рушится.
Тогда она им манипулирует здесь и сейчас. То есть в данной конкретной точке, в данной конкретной семье. Если муж идиот, а жена умная, она им манипулирует.
Если он самодур?
Если он самодур, она кретин. Знает, как играть от бортика. Кретин-самодур. Она играет от бортика. Не обязательно же бить прямо в лузу. Ты можешь от бортика ударить по шару. Понимаешь?
Вас послушать, так все всегда, складно нет. Получается.
Женщина всегда может манипулировать мужчиной. Женщина всегда может. Вот мой тезис.
А как? А что она ему скажет? Я тебе не приготовлю ужин?
Давай, нет, все, давай. Вот этот вопрос я ставлю на голосование. Значит, женщина, вне зависимости от законов и от унижения в конкретной данной системе, в конкретном данном социуме, женщина всегда может манипулировать мужчиной. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Простое голосование. Вне зависимости от социума, вне зависимости от религии, сколь униженным не было бы состояние женщины в данной конкретной религии, в данном конкретном социуме, женщина всегда может манипулировать мужем. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, всегда может. Вот смотри.
Ну, хорошо, если она умна, а если она дура?
А женщина дурой почти не бывает. Могу тебе сообщить. Как-то не странно. Может быть, сейчас я выгляжу неорганично для себя. Женщины, потому что они ровненькие, они более-менее, все маточное стадо, примерно ровненькое. Женщины не бывают совсем уж дурами и не бывают совсем уж гениями. Женщины ровненькие, разумненькие. Понятно, что я говорю? Женщины, умнички. Понятно? Мужчины бывают гениями и идиотами, а женщины, они умнички. Понятно? Они в середочке.
Соглашусь.
Согласились. Значит, гением управлять так же легко, как идиотом. Потому что гений, он не в себе, он не знает, наизнанку штаны надевает и так далее. Наизнанку рубашку надевает. Гением легко управлять. И его легко дестабилизировать. Понимаешь, он может не найти в данном конкретном месте свои носки, например, где он привык их оставлять. И ты его дестабилизируешь на неделю. Он совершенно на неделю выйдет из себя. Идиот точно так же. Мужчины, в общем, похожи. Гении, идиоты похожи. Женщины умнички посередке. Все, нет проблем. Хорошо, я останавливаю это голосование. И вот 79-21. 79% да, женщина в самом униженном положении, будучи формально собственностью мужа.
Найдет способ манипулировать. Да.
Женщины манипулируют при помощи близости.
О, болит голова, не смешите меня. Нет. Она сказала, болит голова, он ее хрясь.
И хрясь, нет. Это,
и да, нет. И уже не болит голова.
И нет. Хрясь по голове, в смысле?
Ну, да. Да почему угодно, понимаете? Тут же вопрос, кстати.
Ты напомни мне эту песню, хрясь, помнишь, вот эта хрясь была песня? Какая-то песня классная была. Да ты мне давала, где хрясь что-то. Помнишь, песня была прекрасная?
Про что?
Я ставил, тогда мы соревновались с двумя песнями, ты ставила свою, где хрясь. А я ставил...
Дед Афанасий.
Дед Афанасий, конечно.
Да,
а я ставил Сьюзи Кью. Помнишь, а я ставил Сьюзи Кью, а?
Да, дед... Да. А про справедливость, да, дед Афанасий.
Дед Афанасий, хрясь, и все. Вот это вот прекрасная песня. Значит, давай продолжим обсуждение, я поищу ее. Дед, так больше у меня джет все время печатается. Дед Афанасий, прекрасный, хрясь.
Да, только первую ссылку сразу берите с Ютуба, она запикнутая, там одно слово.
Одно запикнутое?
Да,
вот здесь.
Нет, и... где вторая, берите.
Дед Афанасий, вот это? Нет.
Ну, какая? Берите вторую, да, вторую.
Вторую. Где запикано плохое слово.
Да, ну мы сами пикнем.
Мы пикнем, если что.
Сейчас реклама пройдет.
Да, так это реклама, боже мой.
Ну сейчас она пройдет. Вот, все, включаем.
Женщина не может манипулировать при помощи близости, потому что мужчина даст ей по роже, и близость все равно будет
обязательно будет.
Нет, не будет.
Афанасий идет другу Васе по-стариковски посидеть, поквасить, поругать власть, вспомнить Сталина. За бутылочкой портвейна, а деда Вася, он всегда за. Бабку схоронил 3 года назад, дети с внуками на ПМЖ в Москву. Короче, не с кем разделить тоску идет. Афоня в руках, поберушка внутри, пузырек. помянуть старушку идет, бредет божий одуванчик, а ему навстречу три наркоманчика.
Слышь, дед, ей закурить нет? Ну тогда просто дай денег.
Двое спереди, один заходит сзади, окружают. Обступили деда наркоманы, а Афоня машинально руку в карман. Шаг назад для контратаки, получайте, бурдалаки. Протыкает кожу четко, пробивает мышцы хрящ. Его длинная отвертка прямо в ляжку, хащ-хащ. Протыкает кожу четко, пробивает мышцы хрящ.
Вот так и мужчина, женщина.
Прямо в ляжку, хащ-хащ.
И все твои манипуляции вообще ничего не стоят. Голова болит.
Нет, нет, неправда.
Как это неправда?
Неправда, потому что я тебе объясню почему. Потому что женщина, женщина, да, это единственный человек, который может подтвердить твою состоятельность личностную.
Ну, ты, ты берешь себе вторую,
нет,
когда
нет, надо. Нет. Женщины и мужчины в обществе друг друга, в обществе друг друга, подтверждают собственную состоятельность. И не подтверждение от другой стороны, не подтверждение, да, это вид казни. Даже избегание подтверждения — это вид казни. Если просто она говорит, ну, меня сейчас извини.
А какой
сейчас
будет результат?
Нет, она ничего плохого слова не говорит. Женщина плохого слова... Я тебе объясняю. Женщина плохого слова не говорит. Но ты ждешь подтверждения. Ты расскажешь об успехах на службе. Она говорит, ну, значит, сейчас я вот, сказать, там, хотела тесто поставить. И уходит. То есть само неподтверждение есть вид казни. Женщина может казнить тебя. Женщина может казнить тебя и же мгновенно.
А результат-то дальше какой? Вот она тебя казнила, и дальше нет, что, кроме эскалации?
Нет, что значит? Какой эскалация? Ну, ты ей дал хач-хач в ляжку, прямо в ляжку. Хя-хач-хач.
И она... подтвердился.
А? Не подтвердился. Не подтвердился.
Ну, ничего хорошего не будет. Она не после этого не растает, понимаете? Она скажет, что ты мой маленький.
Хочешь, она... Нет, ты хочешь, чтобы она подошла, села тебе на колени, поцеловала щечку? Ты хочешь.
Да, да.
Значит, этого не будет. Этого не будет. А следовательно, ты наказан. И пока ты наказан, дело не в сексе. Дело не в сексе. Дело в том, что когда ты наказан, ты не получаешь подтверждения состоятельности. Ты не получаешь подтверждения существования своего. Цели.
Я не понимаю,
ты теряешь цель существования.
Это
теряешь.
Все понятно. Все, все, а когда я, ну, я, допустим, условно хочу что-то получить. Мы же говорим о манипуляции, да?
Манипуляция.
Я хочу что-то.
Да.
И... вот наказываю таким образом, его, чтобы что-то что? Получить. Это нет. Как я, как, в какой момент я это получаю, что я хочу получить?
А что ты хочешь получить? Паспорт. Дай мне пример, я
хочу
тебе,
получить паспорт.
Нет, ты должна дать мне пример. Ты должна дать мне пример.
Я не знаю, ну паспорт, ну вот независимо берем.
Дай мне русскую жизнь, дай мне пример из русской жизни. Что ты хочешь получить? Новую блузку? Новую блузку за 10 тысяч рублей?
Нет,
почему? Новую блузку за 10 тысяч рублей.
Меня в этом не ограничивает.
Что составляет? Нет, тебя не ограничивает. Ну, даже мне пример из русской жизни, ведь разговор не только о тебе. Мы говорим сейчас вообще о женщинах. Что хочет получить
мне
женщина?
Мне сложно рассуждать позицию женщины. Может, мне мама
слушает? Но ты же мать. Ты же мать. Ты же мать. Ну, говори. Давай, как мать.
Я хочу, наконец, составить расписание дуб-кружков уже. Мне никак не складывается в голове. А еще система не пускает ребенка, по которому нет полных 8 лет, понимаешь, через 3 дня день рождения, а система не пускает его. И ни одного кружка нет у Катеньки. Вот о чем я думаю сейчас.
Настя, хорошо. Ты хочешь получить блузку за 10 тысяч рублей?
Нет. Нет, это глупое, нет, штампованное, ну, хорошо, рассуждение, хорошо, о женщинах. Женщины, нет, сами давно себе хочешь? Все блузки купили, которые
все
хотели.
Уже, все,
нет,
да?
Все, никаких вообще... блузок.
Хорошо,
ерунда.
Зачем тебя манипулировать мужчиной? Приведи мне пример, я тебе простой пример. Я тебе простой вопрос задаю, простой. Приведи.
Да я вот думаю, сижу. А? Что вы такого попросите?
Дорожники сняли асфальт на Осташке в районе МКАДа и бросили. Теперь несколько дней пробки дикие. Кому жаловаться, спрашивает 52-й. Да, смотрите, болит голова, выпей таблеточку, предлагает своей жене 27-й. Не 27-й, таким образом вы не получите подтверждение. Мы получаем от женщин подтверждение состоятельности, вообще подтверждение. Значит, и определение, что мы клевые. Ее попытка женщины не дать подтверждение и не определять вас как клевого, сама такая попытка не может не восприниматься как казнь. Как расстрел, понятно? И это может... А моя иногда по щам хочет получить, говорит 04-й. Что это значит?
Ужас какой.
А? Нет, нет. Женщины хотят получать хорошее содержание, говорит 54-й. Это неправда. Женщины хотят надежности. Давайте просто то же самое назовите по-другому. Женщины не хотят содержания, женщины хотят надежности. Это связано с природой женщины. Она хочет надежности, чтобы не реститься, это понятно, да? Ну, это понятно. Ну, ничего, мне кажется, что здесь нельзя ее за это осуждать. Слушайте, ну вы будете говорить или нет? Женщины, давай пример все-таки. Давайте нет, сейчас только женщины, звонят только женщины. Пожалуйста, мужчины, не звоните. Нет, не звоните мужчины. Сейчас позвонят женщины и скажут, как они манипулируют мужьями. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы не можете быть женщиной, не может быть женщиной, не можете быть женщиной. Нет, никак. Еще в коллекцию вот нам дают еще музычку. А, значит, женщина, говорит Анжелика, хочет то, чего хочет половой отбор. Анжелика, ну, то есть эволюция. То есть эволюция, да, женщины вот занимаются. Мозг женщины – это мозг курицы, сказал Конфуций, а мозг гениальной женщины – это мозг двух куриц, говорит Максюлька. Это вы не придумали
за
две секунды сами? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Давайте, на ножки не желание.
Я подписываюсь под каждым вашим словом.
Конечно, конечно.
Хочу добавить, что женщина хочет, кроме надежности, еще чувство защищенности.
Конечно, вот это, ну, надежность, защищенность,
да. И возможности гордиться мужчиной.
Вот, когда она гордится, она его подтверждает как состоятельного человека.
Абсолютно совершенно точно.
И когда абсолютно она перестает подтверждать его как состоятельного человека, для него это вид казни. Вид казни.
Ну, согласна, да. Да.
Просто глаза даже отводит, вот просто не хвалит. Это уже вид казни.
Да, само молчание уже
это казнь, конечно,
говорит
конечно
выразительнее всяких слов.
Да, нет, зачем вам, мужчинам, ежеминутное подтверждение, вы что, не уверены в себе, спрашивает Т. Мужчина уверен в себе, но в силу подтверждений, получаемых от женщин. В силу подтверждения, получаемого от женщины, обязательно. Вот в этом и есть мачизм Т. Потому что если он получает подтверждение не от женщин, то он, конечно, не мачо. А настоящий мачо получает подтверждение от женщин. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, женщина может манипулировать. Да, она хочет надежности, и она дает мужчине подтверждение его состоятельности. Вы согласны?
Да, я полностью согласна со словами у вас, у Сергея, потому что только этим.
Только полностью этим, только этим. Она может его казнить, просто даже отводя глаза. Все.
Да.
То есть, если нет восхищения, то это уже казнь. Вот и все.
Да, и это абсолютно не связано с сексом, тоже полностью
абсолютно
согласна.
Ну, да, секс может быть частью, а может и не быть.
Нет, давайте придем, а что вы получаете при
что вы получаете?
Этого? Что вы хотите?
Я получаю абсолютно все, более того, я вообще считаю, что именно запреты какие-либо, они только мешают. Наоборот, полная свобода и вот это игнорирование делают абсолютно все, и мужчина сам подходит, что ты хочешь.
Конечно, конечно. Начинает играть, что-то заглядывать в глаза, как-то придумать шутки как-то начинать.
Да, мне кажется, что мужчина, наоборот, раздражает контроль, проверки всякие вот эти вот. Поэтому, ну, это я на своем примере, я не смотрю по сторонам, да, как у кого что.
Ну, понятно.
То есть, да, полностью согласна с Сергеем.
Да, спасибо вам большое. Слушайте, значит, я... Настя, ну ты придумал... Ты не могла придумать теста, поэтому я не могу женщин спросить, чего ты добиваешься. Объясни мне.
Вот я тоже думаю, чего я добиваюсь. Сейчас не могу ответить на этот вопрос.
Это что-то главная женская, можно моя проблема. Из женской жизни еще что-то скажу, а?
Давай.
Уже добавлю, просто в конце программы.
Давай.
Известный депутат Петербургского законодательного собрания Виталий Милонов, которого я считаю, безусловно, частью женской жизни, потому что он все-таки все время говорит о ненастоящих мужчинах. Единственное, что у него вертится и в голове, и на языке, это ненастоящие мужчины.
Ну, его постоянно об этом спрашивают.
Да, нет, извини, пожалуйста. А когда его не спрашивают, нет, он не заложник, заложник себя. Он занимается ненастоящими, конечно.
А чем-нибудь еще?
Да, значит, он здесь у нас, говорит Москва, извинялся перед всеми, кого он обидел. Я считаю, что он извинялся перед гомосексуалистами.
Ну,
я считаю, это моя позиция, я так считаю. Я считаю, что он начал на попятку пошел. В то же время он сказал нам же, что он собирается возглавить какой-нибудь, или хотел бы возглавить какой-нибудь регион, чтобы избавить его от гомосексуалистов. Представляешь, людям нужны дороги, людям нужны школы, людям нужны рабочие места. И приходит губернатор, который все время трындит как про гомиков. Ну, это, конечно, было бы жесткачком совсем. Я надеюсь, ему не дадут никакого региона. Я надеюсь, ему не дадут никакого региона.
И нанялась бы вообще.
Это новости наши. Да. Еще одна смешная новость, потому что я должен сказать о смешных новостях. Смотрите. Еда во всем мире, это смешно. Сейчас вам станет смешно. Еда во всем мире, резко падает цена на еду. В августе 2015 года было зарегистрировано самое резкое падение индекса продовольственных цен ООН, ФАО, с декабря 2008 года. Самое резкое падение цен на еду. Всюду,
на
все.
Да,
цена падает на все. На зерновые, на мясо, на молочные продукты, на растительные масла, на сахар. На все резко падает цена в мире. На 5,2.
На 9.
Абсолютно верно. На 15%, на 7, на 9%. Всюду падают цены. 10% на сахар. Значит, всюду падают цены на продовольствие. Я думаю, это вас позабавит.
Может, это из-за девальвации рубля?
Я думаю, это вас позабавит. В Тульской области на заводе начали выдавать зарплату кирпичами. Это еще одна забавная новость. Думаю, это от негожего хозяйства. Это просто, ну, там, сказать, это хозяйствующий субъект плохой, и он выдает сейчас зарплату кирпичами людям.
А это вот там приведены, как вот,
дедушка тыква,
средняя зарплата.
Как Чиполлино и дедушка тыква.
Да, он из трех кирпичей.
На это, они тащат на тележке зарплату. Как это прекрасно, согласись, а?
А сколько... Там не сказано, средняя зарплата составляется
не знаю, кирпичи. Не знаю. Я все-таки хочу еще... Вы знаете, меня самого так повело, да и сегодня пятница. Давайте еще чуть-чуть про деда Афанасия капелечку, а, пожалуйста, прежде чем мы закончим. Поехали.
Четко пробивает мышцы хрящ. Его длинная отвертка прямо в ляжку. Хащ-хащ. Протыкает кожу четко. Пробивает мышцы хрящ. Его длинная отвертка прямо в ляжку. Хащ-хащ. Протыкает кожу четко. Пробивает мышцы хрящ. Его длинная отвертка прямо в ляжку. Хащ-хащ. Прямо в ляжку. Хащ-хащ. Прямо в ляжку. Хащ-хащ. Хащ-хащ.
Подъем. В движении.
Да, еще один бунт, который Настя не одобрила. Я думаю, что сегодня будет когда сцена в семье, Настя. Я отказался от Яндекса.
Да.
Да. Значит, я расскажу, за что купил, за то продаю. Пожалуйста, у меня есть ссылка. Человек пишет, на фишках нет, и он передает скриншоты, что у него Android закачал полностью SD-карту, потому что почему-то через навигатор ваш, Яндекс, сосал микрофон.
Да,
сосал
да,
микрофон.
Да, не признали эту ошибку.
Да, это очень плохо. Я прочитал это, мгновенно стер Яндекс из своего компьютера. И мгновенно стер Яндекс из своего мобильного телефона.
А что,
телефона.
Столько лузлов могло бы быть?
Нормально, все, нет, пожалуйста, я стер.
Вы когда ведете, вы что-то говорите?
Значит, дома, нет, дома нет? Я ничего не веду, я не слышу. Я дома, ну, по жизни пользуюсь теперь Google Maps. А здесь у себя в компьютере на Apple у меня есть TomTom, потому что Apple Maps основаны на TomTom и других источниках, как они пишут, TomTom и другие источники. А Google карты тоже. Значит, смотрите, я перезагружаю просто Google карты, которые, кстати говоря, мгновенно грузятся, в отличие от Яндекса, я хотел это подчеркнуть. И хочу сказать, что внешний МКАД, начиная от щелчка и до осташки, так и стоит, как было. Это очень плохо. На Ленинградке большие проблемы в обе стороны. И в город, и из города. И Волоколамка стоит в город, как обычно, еще до свободы, а потом после свободы, довольно долго, почти до Сокола. С 10 до часу по циферблату вы встретите затруднения на внешнем третьем транспортном, и с 10 до 12, до полпервого на внутреннем третьем транспортном. Здесь стоит в обе стороны. Щелчок сегодня хуже обычного. Шоссе энтузиастов плохо, как обычно. Очень плохо на Звенигородке сегодня. Это просто коллекционно. Там было 3 аварии. Сейчас осталось только уже после Мневников. Теперь осталось только затруднение. Но до сих пор было по всей Москве Звенигородка стояла. И еще, если позволите. Значит, Минка перед Рублевкой сильно стоит, Рублевка перед Минкой тоже, и Аминьевка тоже подходит к этому узлу и тоже останавливается. Каширка отвратительно, так же, как в среду было, соскакивает не знаю куда, я бы не знаю, честно говоря, потому что на Андропова есть затруднения, хотя там лучше, чем на Каширке. На юге МКАДа, вы видите, стоит все примерно... прежде Варшавки останавливается все и стоит потом уже аж до Киевки. Внутренний МКАД. На внешнем МКАДе тоже есть проблемы. Мы заканчиваем этот выпуск, мы пойдем и проживем ее.
Эту пятницу, 11 сентября.
Подъем!